который мы должны понять одну простую истину, что иногда жизнь сама ломает нас, но мы должны учиться даже в этой ситуации выстоять. Мы об этом будем говорить, об этих вопросах. То есть тема семинара нашей беседы – это преодоление стресса. Предыстория такая. Мне пришлось самому испытать довольно сильный стресс, и я на себе почувствовал результаты и как тяжело из него вырваться. Дальше был достаточно большой опыт общения с людьми, которые попадали в какие-то стрессовые ситуации. И я понял, что обязательно нужно об этом говорить, и так как знание – это основа для решения всех вопросов жизни. Поэтому мы должны обрести, обладать знанием, пониманием вещей, как жить дальше. Сейчас, прежде чем приступить к лекции, я хотел бы с вами пообщаться. Вот на какую тему. Кто из вас знает, что он находится в стрессе уже долгое время? Есть такие люди? Ага. Хорошо. Теперь я, допустим, предлагаю вам задуматься насчет вашего состояния. Если вы чувствуете, что ваши мысли постоянно обращаются к какому-то сюжету жизни, который вы испытали, к какому-то состоянию психическому, какому-то событию, и каждый раз после этого обращения психика не может понять, что делать. То есть наш разум не способен разобраться в ситуации. Каждый раз одинаково тяжело думать об этом. И каждый раз нет никакого выхода. Вот это и есть стресс. То есть человек находится в состоянии стресса. Когда именно такое состояние, такие вещи он испытывает. И надо понять, что с этим нельзя жить. Потому что если человек живет вот с этим состоянием, он просто, вся его жизнь будет рушиться. И почему так, я сейчас объясню. Мы начнем с самого начала, в принципе, начнем немножко введение какое-то сделаю, а потом мы будем объяснять это все более серьезно. Но идея все заключается в том, что стресс – это не состояние, которое влияет там, на кишечник, на печень, как некоторые говорят, на сердце, там, на поджелудочную железу. Это все, конечно, есть, но самая главная проблема заключается в том, что стресс влияет на разум. И именно стресс и означает, что происходит удар по разуму, при котором разум теряет свою жизненную нить. То есть именно разум, та структура, которая связана с нашей судьбой, об этом я тоже сейчас буду говорить, именно эта структура, от которой зависит вся наша жизнь, в результате стресса, она уничтожается, то есть она не может функционировать нормально. В этом плане, в плане именно главных каких-то задач жизни, наших целей. Поэтому, соответственно, и важность вот этой темы, она очень сильна в наше время, особенно когда мы не получали никакого образования, как действовать в этой ситуации, как выходить из стресса. Так, давайте начнем с самого начала. Я изучаю аюрведу, это древнее знание, которое объясняет с позиции древней науки, не просто с позиции какого-то нетрадиционного метода там и так далее. Это древняя наука, очень серьезная наука. С позиции древней науки объясняет природу психики человека. И эта древняя наука, она объясняет, что в психике человека есть свои законы. Так же, как и есть законы физики, химии, так же психика действует по этим строгим, неумолимым, очень жестким законам. И другой важный момент заключается в том, что психика человека имеет материальную природу. То есть мы знаем, что материальную природу имеет нервная система, но веды утверждают, что нервная система – это не психика. Тому есть доказательства. Например, есть несколько ученых, которые изучают сейчас эту область. Допустим, Моуди, Раймонд Моуди, он изучал и однозначно сделал вывод, что даже когда нервная система перестает работать, то есть нервные импульсы совершенно не возникают, ничто не покажет, ни энцефалограмма, там, ни кардиограмма не показывает никаких движений, в это время фиксируется конкретно, что делают люди, допустим, на операционном столе там, и так далее, когда наступает клиническая смерть. И потом, когда человек приходит в себя, он рассказывает, что он видел сверху вот такую-то картину. Он описывает в деталях, кто чем занимался из этих людей и так далее. Это подтверждает, что нервная система не является субстратом, абсолютно необходимым субстратом для работы психических функций, как сказал Павлов. Он сказал, что на основе деятельности нервной системы возникают нервные импульсы, которые создают наш характер. Так? Таковы его утверждения. Но согласно современным взглядам, вот этим прогрессивным взглядам на психику человека, так как? Эти, кстати, функции не угасающие. Не то, что он там смотрел, 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 и постепенно его изображение угасало. Наоборот, он все трезвее, трезвее чувствовать начинал себя человек в этом состоянии. Он все больше и больше понимал, что он реально жив, что он не умер, там что-то лежит внизу его тела и так далее. То есть он начинал себя более активно, ясно чувствовать. И следует понять, что если это так, что если действительно это доказано, вот смотрите, то есть нервная система не работает, но психика функционирует очень активно, и причем отдельно от тела. И не то, что это один случай какой-то. Из 50, по-моему, случаев у него 30 человек дали показания, 20 человек просто ничего не помнят. Из этих 30, кто давали показания, они сказали примерно одно и то же. А и все это, вся эта информация связана с тем временем, когда человек должен был, по идее, умереть. То есть он не должен ничего помнить, он должен находиться в состоянии нервной системы таково, что он должен находиться в состоянии глубокого психического шока. У него после этого должна наступить тяжелейшая амнезия, то есть он должен все забыть, по идее, надолго. Вот. Но так или иначе, этого не произошло. И люди рассказывали, как они себя чувствуют в этой ситуации. Таким образом, психика человека может функционировать отдельно от нервной системы. И это значит, что ее субстратом, ее деятельности является нечто другое. Больше того, веды утверждают, что нервная система сама функционирует в результате влияния психики на нее. То есть так как психические функции действуют на нервную систему, в результате этого нервная система функционирует и действует. Больше того, веды описывают, что в результате влияния психики или ума, как это говорят согласно ведам, это называется манас или тонкое тело ума. То есть эта структура психическая контролирует все функции организма. Не то, что не нервная система контролирует, а психика контролирует. Я в медицинском институте спрашивал преподавателей, они меня злились. Я говорю, хорошо, что дает энергию для работы организма? Нервная система. Что заставляет функционировать нервную систему? Движение крови по организму. Что заставляет двигаться кровь? Сердце бьется. А что дает энергию для того, чтобы било сердце? Нервная система. Замкнутый круг. Я говорю, ну как же так? Это же невозможно. А что вы предлагаете взамен? Взамен мне предложить было нечего. Сейчас я предлагаю взамен. Я считаю, что нервная, абсолютно точно так оно и есть. Нервная система работает в результате влияния тонкого тела ума. ум действует в результате того, что на него влияет душа, энергия души, которая вечная, бессмертна по природе и так далее. Все это описано в Ведах. Вот. Но нашим ученым трудно это доказать, потому что они не могут взвесить, проверить душу. Хотя некоторые взвешивают, говорят, что душа весит 2 грамма. Потому что они нашли разницу между мертвым телом и живым. Когда тело живое, оно весит на 2 грамма тяжелее, чем мертвое тело. Значит, душа весит 2 грамма. Вред полный вообще. Но так ли? Это ученые говорят, не то, что там какой-то дядя Ваня. Вот. Ну, смешно, конечно, но на самом деле оно нематериально, поэтому ее нельзя взвесить. Допустим, можно взвесить, допустим, состояние счастья, как в мультике в мультфильме показано. Я передаю вам привет. То есть, где привет? Какой привет? Я его почувствовал и теперь понял, что это привет. Но взвесить никто не сможет привет, потому что это энергия мысли. Она имеет тонкоматериальную природу. Ее взвесить невозможно. Это все равно, что пытаться с помощью весов, которые взвешивают машины с грузом, пытаться пушинку взвесить. Это невозможно. Это разные категории весовые. Ум имеет очень тонкую природу. Веды описывают, что энергия ума настолько тонка, что достаточно просто человеку подумать, и он немедленно сконтактирует с любым объектом в нашей Вселенной, если он при этом понимает, как с ним сконтактировать. Ну, то есть, другими словами, он может об этом вспомнить. Память – это как антенна, которая связывает нас с чем-то. Допустим, если вы сейчас вспомните своего близкого человека, антенна вас свяжет с ним, о вашей памяти, антенна вашего ума. Ну, допустим, вот вы смотрите на меня, женщина, такая блондинка. Вас, сейчас подумаем, что, кого вам вспомнить. Так. Угу. У вас есть дочь, да? Нет? А кто? А? 2 сына. Угу. Как зовут сына? Какого-то из них одного? Александр. Вот сейчас вы можете сейчас его вспомнить? Ну, подумать о нем. Вы вспомнили его? Он сейчас очень озабочен чем-то в жизни. То есть у него какая-то проблема есть серьезная. Он ее решает и не может решить. Она связана с семейной жизнью. Это правда? Точно? Ну да. Ну, то есть это его личная жизнь, и он решает ее. Он сейчас, это его проблема длится несколько месяцев всего, не так много. Ну, где-то 4-5 месяцев. Но сейчас остро, особенно остро она стоит. Это так? А? Вы думаете, я это отгадал? Да, я просто это понял благодаря тому, что я могу это диагностировать. И это не потому, что я там какой-то экстрасенс, не молния по голове ударила. Я такой стал великий. Мне, по идее, на столе надо стоять и вставать передо мной, когда я захожу в зал. Нет, просто я этому учился и все. И учился не с позиции своего величия, как некоторые изучают тонкое тело, они говорят, я на самом деле могу видеть будущее. То есть люди реально пользуются тем, что темнота царит в понимании этих вещей. Люди темные, они думают, о, великий человек, увидел там, понял что-то. На самом деле это просто можно изучать. Это предмет изучения обычного человека, любого. И на самом деле мы это будем изучать. Я сейчас движусь в этом направлении, и мы будем изучать все способы, как общаться с человеком мысленно, понимать его, и как диагностировать личность и все прочее. Это ведическое знание, оно так работает. Мы на сайте скоро разместим интересную информацию. Есть такой доктор в Южной Индии. Он лечит 2 раза в неделю. Он принимает по четвергам и воскресеньям. И в день он пропускает по 500 человек. Вот стоит очередь людей. И не то, чтобы он сильно напрягался. У него лежат корни всякие. Очень груда всякая. Огромное количество трав, корней. И там помощник стоит рядом с ним. Подходит человек. Он смотрит на него. И говорит, скажи пару слов о своей болезни. Тот ему говорит 2 слова, там 3. Он раз такой смотрит на него, берет корень, дает ему там еще что-то, говорит, делать то-то, то-то, вот это пить. Все, следующий. Ни копейки денег он не берет за свое лечение, ни копейки денег. Большинство людей выздоравливают. Если бы не выздоравливало, думаете, шли бы по 500 человек в день? Конечно же нет. Ну какой дурак пойдет время тратить там в этой очереди стоять? Он очень эффективно и быстро лечит. Благодаря тому, что он читает тонкое тело, в соответствии с ним дает назначение, потому что у корней тоже есть своя тонкая энергия. В результате происходит вот это взаимодействие организма человека с растением. У растения больше силы. В энергии растения больше силы. В энергии человека более тонкие структуры, но силы меньше. Что такое болезнь? Не хватает силы. Растения разные, имеют разный характер. Человек находит тот характер растения, который может победить конкретную вполне болезнь. И он совмещает характер растения и характер человека. Он дает, говорит, вот это употребляю вот так-то, так-то. Результат незамедлительно приходит очень быстро. Осталось только это все научиться делать. Но проблема в том, что не может научиться это делать корыстно настроенный человек, жадный человек, который это делает ради денег, еще какие-то у него мотивы внутренние есть. Он не сможет лечить людей. Потому что лечить людей означает прорваться сквозь собственный эгоизм и принять жизнь другого человека к себе в дом, в сердце, понимаете? Я когда у меня учатся камни подбирать, тестировать, ребята, знаете первый этап тестирования? Они вот реально думают, что они тестируют камни, они подбирают, ставят, но камень подходит, вопрос только подходит кому. Где-то примерно полгода они сидят и, тестируя камни, все время натыкаются на одну и ту же проблему. Эти камни подходят не пациенту, а ему самому. Точно так же действуют многие врачи. Они говорят, вот это классно, вот это. Я слушал одну лекцию, и он ругал огурцы всю лекцию. Врач, огурцы это такая большая проблема, это плохой продукт. Я смотрю, ему огурцы не подходят просто и все. И он думает, что всем огурцы тоже не подходят, понимаете? У него такая, он искренне так считает, и многие врачи так и лечат. Они считают вот это, там, яблочный уксус, там, еще что-то, очень хорошая вещь, она очень классно, все помогает, все лечит. И вопрос заключается в том, что он искренне просто чувствует, как это подходит ему. Вот и все. Человек не может вырваться с позиции своего эгоизма, как он может помочь другому человеку. Это невозможно. Поэтому аюрведа, ведическое знание – это наука о жизни. Оно изучает жизнь. Жизнь означает психические функции. Жизнь не означает деятельность тела. Жизнь протекает в уме. И поэтому, когда ум работает неправильно, это большая проблема для всего. Для наших работ, для отношений с близкими, для здоровья организма. Потому что ум руководит, управляет всеми функциями, которые существуют у нас. Ум состоит из характера. Это наше настроение, это наше понимание вещей, вернее, наши мысли, наше осмысливание, наше настроение, наш контакт, взаимодействие с окружающим миром. Так действует ум. Но есть еще разум. Разум имеет более тонкую природу. Разум, если ум состоит из характера и желания взаимодействовать и испытывать счастье, это все происходит в уме, в тонком уме, который имеет свое строение. Веды описывают это строение. Есть каналы, энергетические каналы движения ума. Эти энергетические каналы называются надии. Надии. Не нади, а надии. Вот. Эти каналы энергетические, как вы думаете, сколько в нашем теле этих энергетических каналов, по которым движется энергия ума? Ну сколько? 5, 10, 15? Минимум 12. 500 тысяч. Из них аюрведа изучает порядка 50 тысяч. Остальные просто отмечаются, что есть. Из них 14 самых главных. Из этих 14 самых главных 3 жизненно важных, самых центральных канала. 4. Один из них протекает энергетически по центру позвоночника, называется сушумна. С правой стороны течет канал, связанный с левой стороной. С левой стороны, связанный с левой стороной организма. Называется Ида-Нади. Это канал, связанный с женской энергией. И в левой стороне, в левой части тела, в левом полушарии у женщин активно функционирует психика, активнее, чем в правом гораздо. Вот. А с правой стороны течет энергия по другому сильному каналу, центральному, который называется Пингала-Нади. и там идет солнечная энергия, по нему течет, связана с мужской, с мужским началом. И вот вы скажете, зачем это все надо? Я вам сейчас объясняю, я вам сейчас сказал немножко, совсем немножко, я сейчас вам скажу причину стрессов многих людей. Благодаря этому знанию. Знание очень простое. Женское тело связано с левым каналом, и она должна действовать в связи с этим левым каналом. А левое полушарие, оно связано, в свою очередь, с мыслями, эмоциями, чувствами и пониманием себя как личности. Поэтому женская природа – это жить и действовать в сфере, в которой идет очень глубокое межличностное общение между людьми, в которой общение имеет эмоциональную природу и природу взаимопонимания. Так должны жить и действовать женщины. И самая важная сфера такой деятельности – это семья. Потому что там идет межличностное общение, там идет эмоциональное общение, там идет общение, в котором нужно глубокое взаимопонимание. Это так или нет? Именно так. Именно там. Теперь, у мужчин психика работает совсем иначе. Их пингала-нади взаимодействует с правым полушарием мозга, которое связано с волевыми решениями и желаниями. Поэтому мужчина реализует себя в деятельности, в которой он должен проявить свою волю и осуществить свои желания в жизни. Такая деятельность возможна вне семьи, то есть там, где он, то есть внешняя сфера, социальная сфера, в которой он проявляет себя как личность, утверждается и так далее. Теперь представьте, женщина забрасывает семью, начинает утверждаться в обществе, пытаясь достичь квалификации в специальности в своей, пытаясь выучиться и пытаясь найти счастье основное свое там. В результате она начинает чувствовать сильную эмоциональную усталость, опустошенность. Она начинает чувствовать себя ненужным человеком, что она какая-то не такая, недоделанная. И она начинает чувствовать, что красота у нее тает. И она не может замуж нормально выйти из-за этого, благодаря тому, что она так настроена. Вот, и так далее. Я прямо вот таких женщин прямо пальцем могу вам в зале показать. Это стресс, тяжелейший стресс. И возник он в результате чего? В результате незнания природы своей психической. Человек, не зная своей природы, начинает действовать в таком ключе. И у женщин, которые работу считают не хобби, не тем, чем надо наслаждаться, а с чего испытывать счастье. То есть работа для женщин – это сфера, где надо достигнуть очень глубокого взаимопонимания. Это сфера семейной жизни. Там женщина вкладывает все свои силы, она там сражается, это ее судьба, это ее работа, это ее жизнь. Она должна там победить, она должна создать такую атмосферу вокруг себя. Тогда она чувствует себя победителем. Второй вариант. Она ушла от этой деятельности и начала действовать в волевом аспекте и в аспекте своего удовлетворения своих желаний, продвижения своих идей. Там начала действовать, где тело, психика, тонкое тело не создано для этого. В результате она очень с большой своей эмоциональной силой начинает торгаться вот в эту сферу жизни, где нужно просто твердость, упорство, настойчивость мужская. И она начинает пытаться с огромной радостью устраиваться на работу, начинает работать где-то. Потом чувствует, что ей тяжело работать, потому что ее эмоции никому не нужны. Что ей радость никому не нужна, там просто все работают, трудятся, чего-то достигают. Она начинает чувствовать, что ей становится на этой работе тяжело. Потом она чувствует, что там невыносимо. Потом она чувствует, что у нее просто отвращение к этой работе. Она думает, это не мое, надо искать что-то другое. Идет в другое место. И там повторяется то же самое. Повторите, поднимите руку женщины, у кого постоянно такая петрушка происходит в жизни. Поднимите руку. Это русское слово, вполне соответствующее данной теме. Ну, чего вы боитесь? Ну, поднимайте. Некоторые боятся, не поднимают. Я вам скажу, если женщина чувствует свою работу как хобби, она с удовольствием работает, и на работе она имеет право чирикать. Понимаете слово «чирикать»? Она имеет право чирикать на работе. Это запишите. Это очень важно. Потому что если начальник запрещает ей чирикать на работе, это значит, что ее эмоции не будут удовлетворены. Это значит, что глубокое общение не будет идти. Понимаете? Это значит, что она уйдет с этой работы. Потому что жить там невозможно для нее будет. Потому что она не мужчина, она женщина. Ей нужно глубокое, тесное общение с людьми. И работа должна быть как увлечение, как хобби, понимаете, для любой женщины. Вот теперь представьте женщину, которая работает как специалист. Такая загруженная ходит, такая. Ей говорят, надо сделать это. Она говорит, хорошо. Такая идет, такая загруженная вся. Такая. Вот, кому она нужна? Ее никто не любит, ей все понукают, все туда, иди туда, делай то, все, пошла. И она идет. Вот. Теперь такая женщина, такая веселая, и говорят, у нас аврал. Она говорит, ну и что, ничего, все, справимся, все будет хорошо. Такая эмоциональная такая вся, легкое поведение у нее такая, веселая. Нужна такая сотрудница на работе? Конечно, нужна. Все мужчины счастливы такую женщину видеть рядом с собой. Так, вот это же просто элементарное непонимание своей природы. Многие женщины рушат всю свою судьбу. Ко мне вот, я в Ижевске неделю назад лекции читал, ко мне подошла одна женщина, она говорит, я не могу замуж выйти, у меня нет никакой возможности, я не знаю, что делать. Симпатичная, нормальная женщина. Я посмотрел на нее и начал описывать ее жизнь. Говорю, вы занимались тем-то, да, вы делали то-то, да, вы туда-то лезли, да, вы это хотели, да, вот это получилось, да. Я говорю, теперь ваша энергия для того, чтобы выйти замуж, от этого очень сильно истощилась, да. Вы теперь уже не хватает сил на кухне готовить себе, да. Вот, у вас даже нет сил наряжаться нормально, и вы ходите из-за этого, вот сами не нравитесь себе, да. И поэтому губы не красите, да. Вы забыли, что вы женщина, да. И вы при этом хотите замуж выйти, да. Как вы замуж-то выйдете, если вы не женщина? Женщины себя не чувствуете. Я говорю, улыбнитесь мне, как женщина. Такая сидит, смотрит на меня. Я, ну улыбнитесь мне, как женщина, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Я не среагирую. Она забыла, как улыбаться, как женщина, представляете? Она забыла, как это делать. Я говорю, надо улыбаться эмоционально, ласково очень. Сладкий вкус должен у нас так идти изнутри. Вот так надо, говорю, улыбаться. Она такая, я буду тренироваться. Представляете, человек до чего себя довел. Не зная своей природы, люди просто на самом деле и живут в таком стрессе. Это же ужасно. Человек живет в таком стрессе всю жизнь. Вот многие смеются, а некоторые, я смотрю, не смеются сейчас. Сидят и думают, как дальше жить. Это большая проблема. Итак, стресс возникает в результате того, что человек в результате какого-то события в своей жизни теряет свою жизненную нить. Жизненная нить находится в разуме. Разум – это структура, которая состоит из знания о том, что такое счастье. Разум – это сила, которая нас ведет за собой к какому-то объекту счастья. В этом мире, в пространстве, в тонком, который мы не видим, существуют разные понимания счастья. И они имеют огромную энергию, то есть они имеют силу нас поддерживать в жизни. И человек, который привлекся к какому-то объекту счастья, он получает несколько моментов, которые все связаны с разумом. Первое, что он получает веру, что у него в жизни все будет хорошо, позитивное мышление. Он чувствует, что все будет хорошо. Разум – это сила, которая связывает нас с источником счастья. И вера – это не что иное, как ощущение счастья. Вера – это еще не видение счастья, это ощущение. Поэтому человек, который чувствует, что он знает, что счастье есть, значит, у него есть в жизни цель. Что такое цель? Это то, к чему наше существо все стремится. То есть есть самые главные жизненные цели, а есть второстепенные цели. Если человек путает местами одну цель с другой, он в результате получает тяжелейший стресс, из которого потом ему очень трудно в жизни вырваться. И пока он назад местами не понимает важные, жизненно важные цели и второстепенные, тоже важные, но второстепенные, он в результате будет в стрессе жить. Это мы дальше будем рассуждать об этом. Итак, разум связывается с каким-то очень сильным источником счастья, который вдохновляет нас на то, чтобы дальше двигаться по по своей жизненном пути, по своему жизненному пути, по своей судьбе. Я в Ижевске читал семинар по закону кармы, объяснял, что наши прошлые поступки создают определенную структуру психическую, с помощью которой мы взаимодействуем с окружающим миром, и создается время, создает дорогу определенную, как бы дорогу нашей жизни, в которой есть вот подъемы, спуски. Но как мы пройдем эту дорогу, это зависит уже от нас. То есть в нашей судьбе есть свобода выбора. Но у нас нет свободы выбора, в какое время в жизни будут трудности или нет. У нас нет в этом выбора. Трудности придут тогда, когда им положено прийти. И в принципе это можно видеть очень легко по человеку. Допустим, сегодня он справился, вот вы, допустим, вот на первом ряду, вы справляя, почти справились, да, вы улыбаетесь, вы почти справились с трудностями, у вас был тяжелейший период в жизни, вы сейчас выходите из него, и вам стало легче. Потихоньку еще будет легче, еще и вырветесь. А у кого-то только начинаются, не буду пальцем показывать, чтобы не портить жизнь. Вот. Но так или иначе, вы должны понять, что это не означает, что человек будет несчастен. Счастье или несчастье зависит от того, разум остается связанным с источником силы. Вера у человека в свое счастье остается или рушится. Вот от чего зависит, будет счастлив человек или нет. А не от того, сколько трудностей в его жизни. Понимаете, идея в чем заключается? Только это определяет, будет счастлив человек или нет, а не что-то другое. И это значит, что надо копить в себе силу, чтобы разум всегда был связан с источником веры. Но есть еще одна проблема. Когда человек по жизни, если человек выбрал неправильную цель в жизни, он приходит к результату своей цели по жизни, то в этот момент вера его рушится, потому что он видит, вот он результат, и счастья у меня не возникло. Это может быть как положительный результат, так и отрицательный. Не имеет значения. Имеет значение, что с этого момента начинается тяжелейший стресс в жизни человека, который просто так он не преодолеет. Ему надо поменять вкус к счастью. Ему надо другую веру получить в жизни. Но многие люди даже этого и не знают, что ему нужно делать. Он даже не знает, что он подошел к рубежу, в котором рушатся его представления о счастье. Многие люди не понимают, почему они в депрессии. Вот вы, допустим, женщина вот в черном, вы почему вы в депрессии? Вы знаете об этом или нет? Нет, не вы, а вот за вами. Вот, да, вы. Вы в депрессии находитесь. Вы знаете, почему или нет? Нет. А я догадываюсь. Это уже другой вопрос. Это связано с вашей личной жизнью. У вас не было правильного представления о счастье. В результате вы попали в тупик, понимаете? Вы подошли к черте, за которой вы должны или поменять свое представление о счастье, или вы будете дальше жить в депрессии, которая длится уже у вас 2 года. Понимаете? И в результате этого рушится ваше здоровье, и вообще вся ваша жизнь рушится. В этом заключается проблема. Так вот, разум – это же самая главная структура нашей психики, потому что она управляет умом, она управляет всем нашим организмом, и разум – это вот если представить паука, который ползет по нити, по паутине, то точно так же разум ползет по судьбе. Разум ползет, не мы ползем, а разум наш ползет по судьбе. И только в том случае, если у нас есть цель. Если у человека цель разрушена в результате отрицательного опыта, то паук катится вниз, то есть он деградирует, или просто висит, стоит на месте, если он еще на что-то надеется. Но по-любому здоровье его рушится, потому что от цели идет энергия, поддерживающая наше здоровье и поддерживающая наш успех в жизни. Почему бывает так, что, допустим, репутация президента испорчена, допустим, в результате все от него отворачиваются, он теряет успех? От чего это зависит? Почему так произошло? Потому что он неправильные ценности культивировал у себя, да, допустим. И мы видим, на глазах всех человек тает. То есть он был такой активный, у него были влияния, все, у него была власть, сила. И бац, из-за того, что его репутация испорчена, он растаял, у него все пропало. То есть существует какая-то сила, которая дает возможность человеку что-то делать в жизни. И если что-то происходит, то эта сила у него исчезает. И он уже не может сделать то, что он делал раньше. И эта сила идет от цели. Почему у президента репутация испорчена? Я не говорю про нашего президента, я говорю вообще. Потому что это яркий пример. Потому что он думал, что главное – это власть. А веды говорят, что для президента главное – это не власть. Президента главное – это долг, ради которого он живет. И он должен за этот долг готов быть, долг перед людьми, которых он должен сделать счастливыми, он должен отдать всю свою жизнь. Вот в этом заключается идея президента, понимаете, или того, кто встает во главу как бы правления. Если человек это понимает, вы что думаете, он без штанов останется? Нет. Если это он понимает, он может использовать свою власть правильно и в результате и сам достигнуть рассвета, и привести к рассвету всех вокруг себя. И никто, ни коррупция, ничто не сможет с ним ничего сделать. Почему? Потому что в нем есть сила, которая заставляет людей идти за ним и отдавать за него свои жизни. Недавно я как-то краем глаза посмотрел голливудский фильм про Александра Македонского. Он рассказывал об этом, нет? Про Александра Македонского, голливудский фильм. Там Александра Македонского представили такого, знаете, такой женственный такой молодой человек. И он, когда меч брал, он такой, ура, за Родину! Такой, знаете, и он там всех побеждал, такой сделали, такой хороший голливудский фильм. Там все есть, все хорошо, там только одной вещи нету. Там нет Александра Македонского. Понимаете? Потому что я изучал, это абсолютно точно, что... Ну, такой великий человек, который мог 40-тысячной армией побить 300-тысячную армию противника, мог только личность, которая обладала абсолютным влиянием на каждого маленького солдатика, понимаете? И я, когда начал медитировать на эту личность, я увидел удивительное чудо. Такая личность, которая просто, когда смотрел, брал вот меч вперед, вот так шел, смотрел, то... Люди, они просто столбенели от того, той силы, веры в то, что это праведное дело, что это нужно, и самоотдачи, которая существовала у этого человека. В результате такие победы, то есть человек никогда не был побежден, то есть он все время шел вперед, завоевывал там и все прочее. Не будем говорить о том, что двигало им так или иначе, что его сила внутренняя, его вера, цель, она наполняла силой всех солдат. Это же не с потолка энергия-то у них взялась, понимаете? Энергия взялась от этой личности. Потому что когда личности нет, энергии тоже у никого нет. Мы знаем, руководитель предприятия уезжает на неделю с предприятия, предприятие рушится начинает. Если он не контролирует, все там рушится, начинает все разваливаться. Есть руководители предприятия? Я правильно говорю или нет? Правильно. Вот. То есть идея в чем заключается? Его сила, энергия держит все. И мы показываем Александра Македонского таким, потому что мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что такое энергия разума. Мы не знаем, как она наполняет жизнью человека, окружающих людей. Как человек становится счастливым сам. Как он делает счастливыми окружающих людей. Все это связано с самой идеей науки, которая объясняет, как функционирует разум. Разум должен быть связан с очень высокой целью. Чем выше цель, тем больше энергии от нее идет. И чем больше эта энергия наполняет окружающих людей. Чем выше цель, тем сильнее начинает человек чувствовать эту энергию, пропитываться ей, и тем больше у него вера. Что такое вера? Вера – это сила связи. Разум, связанный с источником счастья, это связь, сама нить связи, называется вера. Что такое вера? Это означает, что порции счастья оттуда капают. Ну, допустим, люди подружились, два друга. И, допустим, с вашим другом у вас счастья не будет капать от него. Ну, вы дружите с ним, а счастья никакого нет. Вы в него верить будете, нет? Нет. Если вы дружите с другом и чувствуете, счастье от него идет, в него возникает вера, появляется желание быть вместе с ним. То есть счастье является основной силой, которая дает возможность верить во что-то. А не то, что там просто, как говорят, фанатики. Любой фанатик, он верит, потому что оттуда идет счастье. Есть разные виды счастья, разные виды веры. Но воистину есть возвышенная вера, сильная. Есть сильные духом люди. Сильный духом означает, что они связаны с такой силой, которая может действительно их наполнить огромными возможностями внутренними в жизни. И самые разумные люди занимаются тем, что они занимаются своим разумом, а не чем-то другим. И мы об этом говорили, да, на прошлом семинаре с вами. Мы о разуме же говорили на прошлом семинаре. Мы об этом с вами говорили. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит, когда человек теряет эту жизненную нить. Когда он теряет возможность идти по пути своей веры. Когда вера его рушится. И такое состояние человека называется стрессом. Стресс – это болезнь разума. Это не болезнь тела, ума, эмоций и так далее. И есть две причины, почему стресс возникает. Две причины, почему разум теряет связь с целью, своей жизненной нитью. Почему человек не может идти по судьбе, как раньше. Почему он встает на этом пути, или он ползет на этом пути, или он идет как-то перекошенно. То есть у него нет силы двигаться, как раньше. Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Уже не с песней по жизни шагает, он со стоном с каким-то по жизни шагает. Итак, первая причина того, что человек вошел в стресс, от неправильно выбранной цели. Вторая причина бывает и в том случае, когда человек правильно выбирает цель, но у него он не вкладывает слишком много силы для того, чтобы связь поддерживать с этой целью. И в результате на него начинает действовать прошлая судьба, прошлая карма. У каждого из нас есть тяжелые события в жизни, которые рано или поздно на нас начнут действовать. Нам достаточно 10 лет примерно пожить более-менее нормально, и мы забываем, что у нас была трудная жизнь. Когда нас спрашивают, у вас была трудная жизнь? Мы говорим, была, но это было раньше, я была тогда другой, я многого не понимала, а теперь у меня не будет такой трудной жизни, потому что я другая и понимаю больше. Так вот, знаете, что трудная жизнь будет по-любому. У того, кто понимает, у того, кто не понимает. Трудная жизнь не зависит от того, сколько мы понимаем. Трудная жизнь зависит от того периода, в которой жизни, в котором мы живем. Даже человек сильного знания, человек, который много работает над собой, приходит в состояние тяжелого периода в жизни только по той причине, что такова его судьба. И когда приходит время, ему придется, будет очень трудно. И если у него действительно... Он потратил свою жизнь не зря, укрепил свою веру, у него вера правильная. Он ее не только укрепил, сначала надо веру выбрать, а потом ее уже укреплять. Потому что большинство людей выбирает свою веру спонтанно, и это тоже неизбежно приводит к стрессу. Мы спонтанно, мы живем как все. Надо делать это, все женщины сейчас учатся, как работать. Мало женщин думают о семье, и мы так же делаем. Но от этого же жизнь-то не меняется к лучшему, все или не все. Если все ошибаются, это не значит, что ошибка не приведет к страданию. Она еще к большему страданию приведет, потому что массовость, она дает еще хуже эффект. Потому что люди от этого еще больше страдают. Потому что нет примеров положительных. Так вот, бывают четыре типа кармы. Первый тип – легкая карма, которая преодолевается быстро человеком, своими силами. Разум от этого не страдает. Средней тяжести карма преодолевается с помощью общения, с помощью друзей, знакомых, ну, в том числе психологов там и так далее. Тяжелая карма преодолевается только с помощью молитвы. Когда человек может с высшими силами контакт поддерживать, он преодолевает тяжелую карму. Но есть еще непреодолимая карма, которая никак не преодолевается. Ни с помощью молитвы, ни с помощью друзей. Не с помощью там. И смерть является такой непреодолимой кармой. Однако есть и высшие силы, которые сами по своему желанию, если на это есть необходимость, могут продлить нас жизнь и вылечить нас от неизлечимой болезни. Допустим, человек столкнулся с непреодолимой кармой. Чем он занимается? Он пытается ее преодолеть и все тратит на это все силы. Но когда человек сталкивается с непреодолимой кармой, чем он должен заниматься? Он должен заниматься тем, чем он и занимался. Должен заниматься своим долгом, до конца увеличивать связь с теми силами, с высшими, которым он идет, понимаете, связь с тем, и эта связь будет увеличивать в нем здоровье. Но если он не может никак вылечить свою болезнь, это уже, и тогда он не войдет в состояние стресса, то есть он победит свою жизнь, свою судьбу. Существует 6 врагов человека, которые вводят человека в стресс, и эти враги означают определенные мощнейшие виды заблуждения разума. Все эти враги живут в разуме, и они уничтожают нашу судьбу так же легко, как пожар спаляет лес. Первый враг называется корысть. или сильное желание жить для себя. Само по себе это желание, оно уничтожает счастье немедленно. И как это происходит, я вам расскажу очень просто. Если вы чувствуете постоянное беспокойство в уме, ум неспокоен, ну, постоянно беспокоен, понимаете, что такое беспокойство. Самара городок, беспокойная я, успокойте вы меня. Вот. Об этом речь идет. Если человек чувствует беспокойство, это значит, что в его разуме живет корысть. Все. Все очень просто. Когда человек перестал чувствовать беспокойство, он успокоился. Успокоился. Это значит, что в его разуме перестала жить корысть. Иногда лечить от беспокойства, иногда довольно парадоксальные методы лечат от беспокойства. Например, начальник вызывает свою подчиненную и говорит: «Я знаю, что ты хочешь в отпуск». Она говорит: «Да, хочу». И ты от этого беспокоишься, пущу я тебя в отпуск или нет. Она говорит: «Да, очень сильно беспокоюсь». Он говорит: «Не беспокойся, я тебя не пущу». И она сначала думает: «Как же я буду не беспокоиться, если ты меня не пустишь?» А потом уходит, думает: «Ну раз не пусть, что беспокоиться?» И успокаивается. То есть, когда человек отвязывается от объекта беспокойств, корысть проходит в него, он уже не к чему привязан. То есть, он просто, есть простой способ взять просто и закрыть краник. И все. Но он не сильно работает, потому что она будет беспокоиться по чему-то другому потом поводу. Она найдет себе повод беспокоиться, потому что корысть может действовать в разных направлениях. Это, в принципе, не способ борьбы с ней. Но об этом, о способах мы говорили на лечении разума, то есть, на развитии разума семинаре. Итак, следующий враг человека называется гнев. Гнев – это сила утверждения своего понимания счастья. Гнев – это сила, которая утверждает мое понимание счастья. То есть оно основано на корысти. Корысть – это как бы зерно, из которого вырастает гнев. Оно основано на моем понимании счастья. И гнев бывает двух видов. Иногда он действует через иду, то есть действует по-женски. Он может у мужчин по-женски действовать и у женщин. И тогда он действует через левое полушарие. И в это время глаз, левый глаз напрягается, нагревается там. И гнев проявляется в том, что у человека вот так вот округляется глаз. Очень сильно напрягаются веки, нижние и верхние. Причем верхние века напрягаются... Это как бы у человека, ну, в том случае, если он верит в свой гнев, он считает его праведным. А из наглости напрягается нижний век. Если у человека верхний век не напряжено, а вот только нижний, он такой гневается. «Я тебе сказал». Вот так. То есть это значит, что он просто из наглости действует. А если у него такой верхний, такой праведный гнев такой у него идет через него. Но гнев не бывает, то есть он бывает праведным, но во всяком случае... Если он не связан с выполнением долга, а такое тоже бывает, праведный гнев, то чаще всего гнев этот разрушает личность. И в чем заключается разрушение? Давайте сейчас проведем эксперимент. Допустим, ничего, что я вам на вас пальцем показываю? Или вы не привыкли? В Америке всем нравилось. Они в плюрализм мнения... То есть им нравилось, пальцем на них показывать. Нравилось-то это дело. Вам нравится, нет? Нормально? Нет плюрализма, нет. Хорошо. Вы сейчас сами будете себя выдвигать. Значит, предлагаю вам честно признаться, у кого есть человек, у которого нет ничего хорошего в жизни. Вот человек, с которым вы живете, знакомы, с которым, у которого нет ничего хорошего просто. Невозможно найти ничего. Вот женщина сзади. У вас есть такой человек, да? У которого нет ничего хорошего. Это кто? Ваша знакомая, да? А почему вы о ней думаете? В чем причина? А почему это вы были с ней, с нехорошим человеком? Разве можно быть связанным? Ну вот смотрите. Ну, допустим, я... Иду по улице. Вот в Риге, допустим, там собак много развелось, а этих газонов нет. И собаки какают на улице. Я иду по улице, и я как-то не хочу быть связанным с этим совсем. Я обхожу стороной. А любовь прошла стороной. У меня вопрос к вам. Как вы считаете, бывает такое, что у человека вообще нет ничего хорошего в характере? Вообще это возможно или нет? Принципиально это возможно? Нет, я вот женщину спрашиваю. А? Что-что? С ним рядом в отношениях. А в характере есть у него что-то хорошее? Вы честно говорите? Ну, вы, вас вот привлекают какие-то черты характера в нем, в этом человеке? А какое, скажите мне, что вас привлекает? Спасибо вам, вы мне очень помогли. Спасибо. Гнев – это сила, которая лишает нас возможности, самой возможности увидеть в человеке что-то хорошее. Из памяти стирается картинка полностью. Мы не можем видеть ничего хорошего в человеке из-за того, что нас влияет гнев. Это враг человека, который разрушает отношения. В каждом человеке есть что-то хорошее, но мы не можем видеть. Это не значит, что там он хорошо относится, этот человек. Я говорю о другом. Когда мы ничего не видим хорошего в человеке, то рушится само представление о жизни, рушится сама возможность правильные отношения с этим человеком строить. И в результате, настраиваясь негативно на этого человека, мы рушим свою собственную судьбу, потому что мы не сможем объяснить, почему я так плохо отношусь к нему. Мы не сможем этого себе объяснить и не сможем себя в этом оправдать, потому что наша психика настроена наоборот побеждать все и делать все, чтобы все было хорошо, чтобы все были счастливы. Так хочет наша судьба, наша психика. Но мы не можем на этого человека, на которого мы разгневались, так думать, потому что гнев забирает, силой забирает нашу способность оценивать его хорошие черты характера. Мы даже их увидеть, даже если сильно напряжемся, не сможем. Поэтому, если у вас в вашей жизни есть человек, в котором нет ничего хорошего, это значит, что вы разгневаны на этого человека. И надо срочно, мысленно просить у него прощения, прощать его, делать очень много чего ради того, чтобы отрезветь по отношению к этому человеку, чтобы пришла трезвость. Бывает, муж бросает жену, и женщина входит в состояние стресса. На определенном этапе стресса она не видит в нем ничего хорошего в этом человеке. Но если бы он вернулся, она бы с ним стала жить. Ну, если бы он сел, повел себя, извинился бы, раскаялся бы, и сделал бы все правильно, и хорошо поступил бы, я бы стала с ним жить. А как можно жить с человеком, у которого нет ничего хорошего? Если такой вопрос задать этой женщине, она бы сказала, ну мы же, я же как-то с ним жила. То есть она будет все равно о себе говорить, но она не признается, что в этом человеке есть что-то хорошее, ради которого она и думает о нем, ради которого она и жила с ним, с этим человеком, ради этого хорошего все это происходило. Итак, гнев – это сила, которая разрушает нашу судьбу, потому что женщина, которая не может простить мужа, который ее бросил, она никогда не выйдет нормально замуж. Она будет выходить или за очень слабохарактерных мужчин, такова природа связи между мужчиной и женщиной, или она будет все время пугаться. Но если мужчина сильный, она будет бояться с ним отношения строить. Пока она мужа не простит и не увидит, что в нем есть что-то хорошее, она не сможет дальше жить нормально, нормальную жизнь, судьбу свою строить. Понимаете? Поэтому наша жизнь нам строит серьезные экзамены, но мы не должны соприкасаться с этими врагами человека. Жадность – это следующий враг, который рождает психическое состояние. Итак, гнев рождает забвение о хороших чертах характера. Мы пребываем в иллюзии, в полной иллюзии по отношению к личности, по отношению к которой произошел гнев. Теперь жадность, она рождает особое такое психическое состояние, которое называется жажда. Жажда. Человек начинает изнемогать. он не может отвлечься от источника своей жадности. Вот, он изнемогает, думает об этом источнике, его поражает жажда. Допустим, первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Так вот, если человек любит кого-то, испытывает жажду, он начинает, перестает кушать, худеет. Это значит, что это не любовь. Любовь дает счастье. Но когда человек худеет, испытывает жажду, у него высыхает психика, это значит, что он испытывает состояние жадности по отношению к этому человеку. Он его хочет, этого человека. Понимаете? И это состояние рождает очень много проблем. Именно такая любовь рождает конфликты, скандалы, недопонимания, несчастные какие-то суицидальные случаи отношений с супругами. Именно такая сильная любовь рождает такие вещи. Но когда любовь сопровождается вот эмоциями, в которых есть и чувство счастья, и восторг близким человеком, одновременно там есть также и грусть, но нет жажды. То есть человек дает возможность жить этому человеку. Он говорит: лети, мое счастье, лети, мой голубок. Он счастлив, радостен, что этот человек живет там, чем-то занимается. Это значит, что это любовь, настоящая любовь. Она полна гармонии, силы, она полна счастья. Это все, человек испытывает большое счастье, но когда он жаждет, у него есть жажда, то он может даже убить кого-то. У него возникает ревность сильная в результате влияния этой жажды. Он видит, кто-то другой с моей девушкой идет, у него глаза наполняются кровью, он начинает в гнев впадать. То есть, когда враги, они связаны друг с другом, если человек жаждет, он хочет это иметь, то он наполняется отрицательными эмоциями, его характер портится, и жадность, она рождает психический голод. Человек не может быть удовлетворен, его ничего не привлекает в жизни. В этом заключается проявление жадности. Следующее. Черта характера называется иллюзия. Иллюзия рождает необычное психическое состояние, в котором человек не может остановиться. Иллюзия означает, что человек привлекается к определенным источникам счастья, которые заведомо заводят его в тупик. Ну, например, наркотики, спиртное. Как определить, что человек впал в иллюзию? Он начинает заниматься деятельностью, которая рушит его жизнь, но он не может остановиться. Это значит, что его разум впал в иллюзию. Допустим, он начинает, какие виды деятельности рушат жизнь, но нельзя остановиться. Давайте перечислять. Спиртное, наркотики, да, взаимоотношения с противоположным полом рождают силу, которую человек делает, рушится его жизнь, но он не может остановиться. Азартные игры. Дальше еще кто что-то может сказать. Компьютеры сейчас тоже, у многих такая проблема. Пища иногда, но это уже тяжелый случай тогда. Если человек ест, то не может остановиться. А есть такая болезнь, булимия называется. Ест, то не может остановиться. Он ест и ест и ест. И человек рушит всю свою жизнь в результате того, что ему завлекает такая сила, иллюзия. Иллюзия – это неправильно, очень сильно неправильное, невежественное представление о счастье, которое завладевает человеком. И рушит потом всю его судьбу, он идет под откос. Следующий враг человек называется зависть. Зависть – это сила, которая уничтожает наше счастье. Наше счастье. То есть возможность связь с источником счастья рушится у человека, который завидует. Когда человек начинает завидовать, он поет: «И нет нам покоя, гори, но живи». Он горит, но живет. Понимаете? Два человека получили квартиры. Один получил хорошую квартиру, другой получил похуже. И тот, который похуже, хотел получить получше. Но ему почему-то не дали. И он каждый день встречается с соседом на площадке. Тот говорит: какая у меня хорошая квартира, так классно. Каждый день он говорит ему об этом. И тот выходит на площадку, ему нечего сказать. Он не может сказать, что у него хорошая квартира. Она вся перекошена, там что-то где-то течет, пол неправильно сделали. Там еще она меньше по размерам. И там почему-то санузел совместили, там в этой разделили, а у меня почему-то совместили. Вот. И там вообще все плохо в этой квартире. И окна не туда выходят, на мусорку. Ну, в общем, плохая квартира. А рядом хорошая у соседа. А я лучше соседа. А у нее хорошая квартира, хоть он хуже. А у меня плохая, хоть я лучше. И он, если он сильно к квартире привязан, он начинает думать об этом. Думать постоянно, думать. И у него есть другие виды счастья. У него есть хорошая жена, у него есть хорошая работа. У него есть хорошие дети у этого человека. У него есть хорошее здоровье. У него есть хорошая зарплата. У него есть хорошие родственники. Допустим, создаем такую картину, специально гипертрофируем все, чтобы вы поняли, насколько это огромная сила. Если он постоянно думает о том, что ему дали хуже квартиру, он разрушает всю свою жизнь. У него ничего не остается, камня на камне. Он у него рушатся отношения с женой, у него рушится работа, у него рушится все, его здоровье, его отношения с детьми. Все-все, что у него есть у этого человека, все будет разрушено благодаря только одной эмоции, которую он испытывает, что у кого-то лучше, чем у него получилось в жизни. Он не может с этим согласиться. Знаете почему? Потому что жаба душит, корысть. Нельзя отдать и сказать: «Господи, я хочу, чтобы ему досталась эта квартира, а не мне, чтобы она его была». Хоть она и так его, надо все равно это себе сказать. Потому что в мыслях она моя. Понимаете, надо сказать: «Я хочу, чтобы она его была». И очень искренне это надо сделать. И когда, если высшие силы услышат, они отпустят нас. И мы легко вздохнем, и в результате счастье вернется к нам. Мы начнем улыбаться. Мы будем радоваться жизни опять. Птички поют, и все так хорошо вокруг. Только потому, что мы отпустили вот эту вот жабу, которая называется зависть. Часто люди завидуют просто молодому возрасту. Это выражается в том, что они сидят на крылечке и кудахчут. Это особая форма жизни. Когда, допустим, идешь в какой-то подъезд, там всегда есть несколько бабок. Я не говорю женщин там пожилого возраста, я говорю про бабок. Бабки – это особая форма жизни. Они сидят на лавке и смотрят таким. Кто куда пошел, что кто сделал. Просто они завидуют людям, которые живут активно. У них, допустим, в жизни ничего не осталось. Но так как они не выбрали в жизни правильные цели в своей, они потеряли то, что они имели, разочаровались то в чем-то, им все равно чем-то заниматься. Чем они занимаются? Они смотрят, у кого какое счастье. Этот идет, разулыбался, там у него там такой костюм, а это там идет, а что там, короче, нашла себе дурачка. И начинают, и обсуждают, кости молят всем, и все прочее. А идея-то в чем заключается? В том, что эти люди просто, у них нет своего счастья, и они из-за этого страдают. То есть они не выбрали не тот смысл жизни, не тот источник счастья. Они глушат всю свою судьбу, эти люди. У них ничего хорошего в жизни нет. Они имеют в жизни только одни страдания, больше ничего. Только потому, что зависть захватила их существо. Не потому, что они там, допустим, нищие люди могут быть счастливы, почему нет? Допустим, если человек все потерял в жизни, ну и что? Он молится постоянно. Он постоянно делает, приносит пользу всем, допустим, ходит, всем помогает там. Допустим, бабушка ходит там, она газончик убирает каждый день, там всем здравствуйте, говорит, как у вас дела, всех благословляет мысленно. Потому что пожилой человек, что он копит? Он копит силу аскезы, даже сам возраст. В единицу времени в пожилом организме выходит намного больше силы, которая вызывает страдания, чем у молодого человека. Чем старше возраст, тем время сильнее вышибает грехи изнутри. И скорость в этом вышибании увеличивается. Поэтому и сгибает человека пожилого. Человек в пожилом возрасте, ему тяжелее в десятки раз жизнь. Но если человек при этом остается оптимистичным, у него сохраняется какая-то высокая цель в жизни, то в результате он становится объектом благословения для окружающих людей. Потому что молодой человек, он как бы более-менее счастлив в жизни еще, и он не может такого состояния силы, такое внутреннее движение к счастью достичь. Поэтому цель, как бы обязанность пожилых людей благословлять молодежь на то, чтобы они жили дальше. Если такая пожилая женщина, допустим, у нее там нет работы, там, она нищая, там, она молится Богу, она убирает газончик и просто говорит всем, чтобы у вас все было хорошо. Люди будут сами подходить. Марфа, ты кушала сегодня или нет? Ну какая разница, чтобы у вас все было хорошо, сейчас я принесу тебе поесть. Понимаете? Ей никто не даст быть голодным, потому что существует такое правило, веды объясняют его. Если человек, который является источником счастья, начинает испытывать голод, этот голод, то есть другими словами, он отдает счастье всем, он не получает, но голод, он уменьшает эту силу отдачи счастья, он забирает энергию на себя. Но человек все равно, он голодает, он все равно хочет отдавать счастье по-любому, его не интересуют свои проблемы. Но когда голод забирает энергию счастья на себя, люди, которые получают счастье от этого такого человека удивительного, они начинают чувствовать большое беспокойство. Они входят в беспокойство и приходят к нему и говорят, ну что такое с тобой, что-то не так, что случилось с тобой? И они, ага, голодный, человек просто голодный. И они начинают дежурить там возле ее квартиры, кормить его по очереди, все соседи. Только потому, что он хороший человек. Нет другой причины, почему человек будет испытывать счастье. Просто потому, что он хороший человек. Пускай он не работает нигде, пускай у него нет денег. Но если он всем хочет сделать счастье, принести счастье, этого вполне достаточно, чтобы он имел нормальные условия жизни. То есть, чтобы он не нуждался ни в чем. Таков закон. Это веды об этом объясняют. Но с другой стороны, если человек постоянно тянет на себя, ему чего-то не хватает, жадничает постоянно в жизни, он никогда не будет удовлетворен. Он никому не будет нужен, такой человек. Он останется один в конце концов. В этом заключается идея. Зависть рождает несбывшиеся мечты, нарушит наше счастье. Зависть – это злейший враг человека. И следующий враг, шестой враг человека – наступает, когда человек живет долгое время неправильно. Он живет обычной жизнью, но живет не так, как надо. Его ошибки жизненные копятся, и наступает такой момент, когда они хором все его ломают. И в результате его психика надломлена, он впадает в состояние безумия. То есть он не может управлять собой психически, он заболевает психической болезнью тяжелой, входит в тяжелейшую депрессию. Он спивается там, еще что-то. То есть с ним происходит такая ситуация, что он полностью психически деградирует. Он не может нормально жить, существовать, думать и так далее. Так действует эта энергия безумия. Она рождает психическую смерть. Человек становится просто останавливается по своему жизненному пути. Он дальше не может по жизни идти. Это сила, которая рушит всю судьбу. Человек может при этом жить, но он уже живет как мертвец. Он не идет по дорогой своей судьбы. Он просто останавливается по жизни. Так действует безумие. И знаете, основной источник безумия – это зависть. Каждый предыдущий враг, он действует так, что он наполняет силой последующего. Так корысть наполняет человека силой гнева. Если человек постоянно всем недоволен, у него возникает, надо испытывать счастье, у него возникает к чему-то сильная жадность. Сильная жадность рождает, что крыша съезжает, наступает иллюзия. Когда человек в иллюзии живет, он начинает всем завидовать, и зависть рождает безумие. Человек от зависти безумцем становится, он не способен себя контролировать. Зависть проявляется не только в том, что вот как мы думаем. Зависть означает, что я просто не люблю кого-то по жизни. Вот хороший человек, но я его не люблю, это зависть. Так проявляется зависть. Мы с ним несовместимы. Сейчас мы с вами будем изучать стрессы, связанные с слиянием разных планет. Но прежде всего мы поговорим с вами о целях и как с ними связаны стрессы. То есть первое, самое главное, что вы должны усвоить, что человек должен проявить свободу выбора в выборе цели своей жизни, что это не вопрос, который приходит само собой. Так, например, часто время выбирает за нас цели в жизни. Допустим, пришло время, мы чуть подросли, мы начинаем учиться. Пришло время учиться. Все говорят, пришло время учиться, человек учится. Он выбрал цель или нет? Нет. Он хочет играться. Но и родители ему говорят, пришло время учиться, иди и делай уроки. Что они делают с этим ребенком? Они рушат ему судьбу. они вводят его в тяжелейший стресс. Потому что пришло время учиться означает, что пришло время родителям сдавать экзамены о том, подготовили они ребенка к учебе или нет. То есть ребенок растет, но родители должны ему объяснять. Объяснение означает не эмоциональная, спокойная, душевная беседа. Запомнили объяснение, что такое? Неэмоциональная, спокойная, душевная беседа. Именно в этом состоянии работает разум, который меняет нашу судьбу. На разум больше всего действует звук. Энергия звука является судьбоносной энергией. Допустим, кто из вас при общении с сыном или с дочерью не может справиться со своими эмоциями? Когда вы начинаете говорить, из вас что-то выворачивает, вы не можете терпеть. Есть такие люди? Смеется кто-то. А есть ли другие люди, да? Вопрос заключается в этом. Теперь, хорошо, у меня к вам вопрос. Те, кто руки поднимает, они активно участвуют в лекции. Они как бы отдают ей свою жизнь. Они вкладывают в это. Теперь, кто сказал? Угу. Если человек способен общаться неэмоционально, не привязываясь к результату, сделает это ребенок или нет, просто спокойно объясняя, как надо правильно делать, не надеясь, что он сделает правильно, а просто спокойно объясняя. Вот кто способен неэмоционально общаться с детьми, поднимите руку. Кто способен так делать? У вас как, счастье есть в отношениях с детьми? Да, все такие люди говорят. Но те, которые не способны неэмоционально общаться с людьми, они говорят, счастья с детьми не так много, есть какие-то проблемы. Так в чем проблемы заключаются наши? Проблема заключается в том, что мы не знаем, как сделать близких людей счастливыми. У нас не хватает на это знаний. И знание заключается в том, что надо в них развивать разумное понимание вещей. Если мы достигнем внутренней возможности в разум ввести эту информацию, вернее, даже не ввести, слово неправильное, если мы включим разум ребенка, и он сам поймет то, что нужно понять, то в результате он будет счастлив. Ну, допустим, ребенок живет, приходит время, ему мама объясняет, вот смотри, видишь вот этот ребенок, он грязный весь ходит. Ну да, вижу. А почему он грязный? Потому что он не моется. А почему он не моется? Потому что, наверное, он не хочет мыться. А почему он не хочет мыться? Потому что ему не нравится мыться. А тебе нравится мыться? А мне нравится мыться. А откуда ты это получил? Почему тебе нравится мыться? Потому что вам всем, потому что маме нравится мыться. Вот, и так мать ему начинает, включает разум. Потом она говорит, вот смотри, вот этот взрослый дядя, он не работает. Он просит милостыню. А почему он не работает, знаешь? Ну, наверное, потому что он не знает, что ему делать. Хорошо. А почему он не знает, что ему делать? Потому что его ничему не научили. И так далее. И в конце концов, а вот этот дядя, смотри, он нормально живет. Он, у него есть квартира там и все прочее. Почему? Потому что он где-то работает, получает деньги. А почему человек работает один, а вот другой нет? Потому что один знает, что его берут на работу, а потом, а другого не берут. Почему этого человека берут на работу? Потому что он что-то знает. И так ребенок постигает, оказывается, надо что-то знать. И мама говорит, вот придет время, и ты должен захотеть учиться. Ему не надо говорить, придет время, и ты пойдешь в школу. Он говорит, пойдешь в школу, и там из тебя сделают котлету. Вот, надо по-другому, надо говорить по-другому. Надо говорить, придет время, и ты должен, и придет время, и ты захочешь учиться. Он говорит, я и сейчас хочу учиться, мама. Ну хорошо, тогда учись прямо сейчас. Вот давай изучай вот это, вот это. И ребенок начинает постепенно учиться. И в этом процессе учебы, что самое главное? Мотивированность разума. Ребенок должен сам хотеть учиться, понимаете? Он должен сам все это хотеть изучать. Теперь дисциплина. Нужна дисциплина в классе, нужна. И мама опять готовит его к дисциплине в классе. Она говорит, вот дети вот так сидят прямо, почему за партой? Зачем нужно сидеть прямо, концентрироваться, чтобы лучше учиться? Зачем это, то, сё? И мать готовит ко всем моментам. Вот многие дети у тебя в классе будут плохо себя вести. Ты знаешь, что есть хорошие дети, есть плохие. Со всеми надо хорошо относиться. И только те дети, которые способны хорошо со всеми относиться, они счастливы во время учебы. Ты хочешь ко всем хорошо относиться? Я хочу, вот учись. Вот подойди к этому человеку и там, поговори с ним хорошо, а он как бы будет с тобой ругаться, а ты пытайся говорить с ним хорошо и так далее. То есть ребенок учится, он живет вот этой учебой, он изучает, как жить, смотрит, и у него мотив свой собственный возникает. Я хочу дисциплинированно сидеть, потому что когда прямо сидишь, от этого усваивается лучше знание. Я хочу знать, потому что я хочу быть образованным человеком, жить хорошо. Человек все это понимает, маленький ребенок, когда все это понимает, он начинает учиться сам. И родители сдают экзамен своей судьбы. Они готовят ребенка до такого состояния, в котором он хочет учиться. Теперь, так как все мотивировано именно желанием изучать, в какой-то момент ребенок чувствует, что, допустим, и он перенапрягается. И он говорит, что-то не то со мной происходит, маме, я перенапрягаюсь. И мама думает, ага, этому ребенку надо поменьше сейчас заданий давать. Ведь не пятерки важно или четверки он будет получать, а важно, пропадет у него вкус учебы или останется. И мама говорит, ладно, ты будешь учиться вот столько, а вот столько ты будешь тренироваться на тренировке, столько ты будешь отдыхать. То есть мать пытается ему организовать жизнь. Когда у ребенка есть мотив к учебе, родители в трезвом состоянии находятся. Они понимают, хочет ребенок учиться и может ребенок учиться или нет. Но если... дети не мотивированы учебой, они из-под палки учатся, то в какой-то момент ребенок такой тоже может переутомиться. И у него может очень сильное перенапряжение умственное возникнуть. И родителям говорят, все равно надо учиться. А как без учебы? Невозможно жить. И он учится все равно. И результат какой, он становится тяжело больным человеком. Ко мне привели недавно одного ребенка. У него в его раннем возрасте развивается тяжелая астма бронхиальная. И причина тому, просто он перенапрягается в школе. И он перенапрягается, потому что родители фанатики, они хотят, чтобы он выучился, он их слушается, и он учится до потери пульса. А потом, почему усталость от учебы возникает? Потому что ребенок изучает без интереса. Усталость возникает от того, что нет интереса. Меня вот часто спрашивали, а вы устаете, ведь лекцию 3 часа читать тяжело. Я на лекции отдыхаю. Вот честно вам говорю, я на лекции отдыхаю. Я не устаю. Потому что мне очень интересно читать лекцию. Смотреть на вас, как вы реагируете, как меняется ваша жизнь. Это очень интересно смотреть. Интереснее всего в жизни смотреть, как меняется жизнь другого человека. Это самое интересное, что только существует в этой жизни. Причем меняется к лучшему. И представлять, человеку интересно учиться, он не будет уставать. Усталость идет от того, что человек совершает насилие над своим разумом. От этого усталости болезни все возникают. Так вот теперь подумайте, от чего дети наши страдают. От того, что мы общаемся с ними не с позиции разума, а очень эмоционально. Мы им говорим, ты почему уроки не сделал? Все, разум у него пропадает. Он не может уже с позиции разума думать. Он не может понять, почему он уроки не делает. Он просто обижается на маму и все. Он ничего не соображает в это время. А почему мы эмоционально общаемся? В чем заключается причина основная? Как вы считаете? А? Ну почему мы так общаемся эмоционально? Есть 2 причины. А? Незнание. Мы не знаем, что... Как важно общаться спокойно, не срываясь, никуда не уводя свои чувства. Мы этого просто не знаем, это 1 причина. И 2 причина заключается в чем? А 2 причина, правильно, заключается в том, что эмоции – это огромная сила, которая живет между нами. И часто мы просто не знаем, не в состоянии понять, как с ними справиться. Мы не знаем, что надо очень смиренно ко всем близким относиться, считать себя ниже них в своей жизни. Что надо свои права и свои как бы, утверждения своего счастья в жизни, в личных отношениях ставить на самое последнее место и стремиться утвердить счастье близких людей. Тогда и твое счастье будет присутствовать тоже. Мы не можем этого принять даже, не то что понять. Мы не хотим, чтобы так было. Ну почему мое счастье на последнем месте? Я хочу, чтобы оно было на первом. Вот. Мы многих вещей не знаем, поэтому мы добиваемся своего, мы начинаем на эмоции переходить, разум отключается. В результате мы не можем изменить жизнь своих близких людей. А это необходимо, потому что если мы не поменяем жизнь своих близких, наша жизнь тоже не изменится, мы будем несчастны. Понятно, да, идея? Я сейчас вам объяснил, как функционирует разум. Разум должен быть свободен от привязанности. Допустим, мы хотим изменить жизнь своих близких людей. Все, эмоциональное общение обеспечено. Вот вы, допустим, послушали лекцию о стрессе. Вас близкий человек находится в стрессе. Вы его очень сильно любите. Точнее, сильно привязаны к тому, чтобы испытывать счастье рядом с ним. Что не является любовью как таковой. Это ловушка, это обман, который можно назвать любовью, но и любовью не является. Это противоположная сторона любви. Мы сильно привязаны, чтобы счастье исходило от близких людей. Мой близкий человек в депрессии. Я волнуюсь. Как определить, люблю я его или нет? Вот давайте определим. Допустим, ваш близкий человек в депрессии нуждается в знании о том, как избавиться от стресса. Вы приходите домой. Первый этап избавления от стресса – это диалог. Спокойный, неэмоциональный диалог с кем? Как с другим человеком, так и с самим собой. Потому что если человек не может, не... я его так любила, а он меня так не любил. И как вообще можно это все понять? Понимаете, человек в таком состоянии живет год, два, три, четыре, ничего не поменяется. И в какой-то момент ему все это надоедает, и он спрашивает себя очень спокойно. Стоп, остановись. Почему он тебя бросил? Ну, возможно... Спокойно. Спокойно. Давай подумаем, в чем причина. И начинает человек трезво думать. Ага, а может быть я себя так неправильно там вела, и вот это. И человек начинает с трезвым размышлением, приходит правда его сердце. Постепенно он приходит правда. И как правда придет, сразу человек успокаивается. Так вот, почему он меня бросил. На самом деле, если бы я так же вела себя, так и я бы его тоже бросила. Ну, то есть, ну, если он бы себя так вел, я бы его тогда бросила. И человек успокаивается, он думает, ну, это нормально. То есть, если я так себя веду, значит, меня и бросают поэтому. И он успокаивается, счастье приходит опять в его жизнь. Он думает, ну, все, больше я так себя вести не буду, меня никто не бросит. Все. Так человек постепенно достигает мира внутри себя. Понимаете, он реально начинает жить. Только потому, что он начинает диалог с самим собой, спокойный диалог с самим собой. Некоторые люди настолько сильно разум свой, депрессия, что такое, загнанный разум. Человек фанатично к чему-то следовал в жизни, гнал кобылу. Ну, разум в данном случае. Гнал кобылу, то есть фанатично чему-то следовал, потом бац! Пригнал кобылу. А там ничего нет. И кобыла лежит потом. Она сдохла чуть-чуть. Потому что разум полностью сдохнуть не может. Она чуть-чуть сдохла. И он думает, я ничего не могу делать в жизни. Все, я устал от жизни, я не могу. И он не может даже думать и заставить себя что-то делать. Он начинает подолгу спать. Утром лежит, смотрит. Ты чем занят? Он в постели лежит. Я сплю. Глаза открыты. Лежит, ничего не думает просто. Вот. И так он живет, человек, как растение. Почему? Потому что он кобылу загнал. У него разум ни к чему не привязан, жизни нет. И происходит это все только по одной причине, что человек не может обращаться правильно со своим разумом, с целями своей жизни и так далее, с людьми, с окружающими. Мы не знаем, где мы живем и как с этим обращаться. В этом проблема. Что такое привязанности? Привязанности – это сила, которая заставляет нас страдать. В этом корень всего зла в этой жизни, в этом корень всех страданий. Привязанность означает, что мы искренне считаем, что это принесет нас счастье. Эти мысли о том, что это принесет нас счастье, появляются в нашей голове не потому, что мы их хотим, а просто они живут в этой среде, в которой мы родились. Но в этой вселенной, на этой земле, в этом городе, везде есть определенная сила, которая приходит в нашу жизнь сама. И эта сила называется корысть. Ну, допустим, девушка выходит замуж за молодого человека. Когда она выходит, она думает, я буду ему служить, стирать, готовить, любить, чтобы он был счастлив рядом со мной. Потом она смотрит на него, и от него начинает исходить энергия счастья. От любой женщины, от любого мужчины к любой женщине исходит, если они любят друг друга. Вернее, любовь в данном случае означает гармония. Если между ними есть гармония, гармония означает, что через этого мужчину к женщине идет энергия счастья. Теперь вопрос, а почему она идет-то? Она идет, потому что ей просто это положено по судьбе, вот и все. Просто у ней какие-то благочестивые поступки были в прошлых жизнях, она их накопила, и в результате этого она имеет право быть счастливым, счастливым человеком рядом с этим человеком. Потом, когда все благочестие заканчивается, то рядом с этим же человеком счастье заканчивается. Оно сначала само по себе шло, а потом само по себе точно так же и закончилось. А виноват кто? Он виноват. Потому что он раньше смотрел на меня ласково, а сейчас вроде бы так же смотрит, но ласковости там нет. Он раньше говорил со мной нежно, а сейчас тоже вроде бы нежно говорит, но это все фальшь. Понимаете? Потому что кончилось счастье. Кончилось просто, по судьбе не положено больше. И люди, большинство людей, они живут вот этой идеей, что нас жизнь должна подарить счастье. Вот люди женятся, допустим, вроде бы служить хотели друг другу и приносить счастье, а получается, жизнь должна подарить счастье. И человек не получает этого счастья, и он начинает страдать очень сильно. И начинаются вот эти раздоры. Корысть – это сила, которая заставляет нас ждать от близкого человека чего-то. Знаете, есть одна проблема, я вам сейчас ее скажу. Есть определенный процент людей, которым просто не положено само по себе счастье от близкого человека. Совсем. Почему? Потому что есть дырявые стаканы, а есть целые. Вы же не спрашиваете, почему дырявый стакан? Потому что там дырка, понимаете? А почему там дырка? Потому что ее сделали там, эту дырку. Потому что когда человек совершает плохой поступок в жизни, он лишается части своего счастья. И есть люди, которым просто само по себе не положено счастье семейное. Они могут добиться счастья семейного, только совершая, сознательно совершая поступки, которые это счастье сделают. И они никогда не дождутся, чтобы близкий человек сам по себе просто сделал, принес счастье. Надо совершать действия внутренние, которые бы привели этого близкого человека к такому пониманию вещей. И это значит, что человек такой становится властелином своей судьбы. Знаете, здесь надо перешагнуть через себя. Человек должен сказать, я буду унижаться, все, но я буду все равно делать близкого человека счастливым, несмотря на то, что он меня просто паразит такой уже достал. Это надо перешагнуть через самого себя, это очень трудно сделать. Очень-очень трудно, это самый главный экзамен нашей жизни. Но если человек так делает, он перешагивает через себя, что он обнаруживает дальше? Что близкий человек смягчается, он начинает улыбаться, лучше относиться, ведет себя лучше. Поднимите руку, кто смог это сделать в жизни своей. Не ушел от близкого человека, а вот перешагнул через себя, вы сделали. И что произошло с вашим близким человеком? Вы сейчас процесс описываете. То есть он не полностью сразу стал лучше, а он начал меняться к лучшему, так? И у вас появилась в жизни надежда. Некоторые люди думают, вот с этим счастья нет, со следующим будет. И они расходятся. А дальше получается так, сценарий тот же самый. Кино то же самое, только оно еще быстрее получается, прокручивается. Кто из вас уже киношку насмотрелся, это поднимите руку. Есть такие? А есть люди, которым по судьбе положено семейное счастье само по себе. И они могут какую-то часть времени наслаждаться этим счастьем. Такое тоже есть. Но это им не поможет. Потому что цель жизни не в этом заключается. Те люди, которые не могут сами по себе наслаждаться семейным счастьем, их экзамен тяжелее, но они больше благословлены судьбой, потому что у них нет выбора. им придется стать хорошим человеком лично в жизни, или они будут всю жизнь несчастны. Одно из двух. Если человек всю жизнь несчастен в семейной жизни, значит, что будет дальше? А? Что? На что? Кирдык будет, правильно. Мы об этом и говорим в лекции про стресс. Будет кирдык, и в следующей жизни он опять будет несчастен в семейной жизни. И дальше он опять будет несчастен в семейной жизни. В Ведах есть такое произведение, называется Гаруда Пурана. И Гаруда Пурана утверждает, что сама по себе карма плохая никогда не кончается. Она кончается только в том случае, если человек извлек урок. Не кончится никогда, пока человек не поймет, как надо правильно себя вести. Все. Нет другого выхода в нашей жизни. Мы живем для знания. Мы живем для того, чтобы понять, как правильно себя вести. И нет другого смысла в нашей жизни. Но наслаждаешься ты семейным счастьем, и что дальше происходит? Чем больше человек испытывает счастье от близкого человека сам по себе, не потому что он напрягается, служит близкому человеку, а просто потому что хороший человек достался, тем больше он привязывается к этому счастью. И близкий человек, допустим, жил со мной раз и умер. Почему он умер? Потому что судьба такой. И был хороший человек рядом со мной. Хороший, не плохой, а очень хороший. И я привязался, я не служил ему, а просто наслаждался жизнью рядом с таким человеком. Я делал все взамен, вот он хорошо ко мне относится, я к нему из-за этого хорошо относился. Но сам я не хотел ему служить. Я хотел просто быть счастливым рядом с этим человеком, и все. Результат этого человека нет. И мое счастье, семейная карма уже исчерпала себя. Дальше я себе такого человека уже больше в жизни не найду. И что происходит с судьбой такого человека? Полный крах. Не просто там крах, а полный крах судьбы такого человека. Полный крах судьбы. Я вам приведу такой пример, ужасный, но он очень поучительный. Одна женщина... Как-то так получилось, она пришла ко мне на прием. Вернее, как? Мне один человек попросил с ней поговорить. Я когда начал с ней говорить, понял, что у ней в жизни есть какая-то тайна. У нее какие-то проблемы в отношениях семейных, но мне трудно было понять, что за проблемы, потому что я как чувствовал, что я сталкиваюсь с чем-то необычным. Я спросил ее, вы замужем? Она сказала, можно сказать, что да. И посмотрела на меня. Я говорю, какие у вас отношения с мужем? Она говорит, знаете, дай Бог, чтобы у каждого были такие отношения с мужем. Я говорю, тогда какие проблемы? Проблема в том, что он умер. Я говорю, какая проблема? Умер, человек забывает, сколько лет прошло. 4 года, или там 3 года, по-моему, прошло. И оказывается, что она его не отпустила. Этот человек не смог перевоплотиться. Он приходил к ней каждый вечер. Они общаются на тонком плане. Она с ним общалась. И она жила с этим человеком. И она измучила себя, измучила его. Вот. И он не мог от нее уйти, потому что ее любовь была настолько сильна, что она не отпускала его. Такое возможно? Ну, и тела-то у него нет. Представьте, как без тела жить. Это же очень тяжело. Он мучился. Я ей говорю, давайте я вам сделаю, я могу полечить вас, чтобы вы смогли отпустить. И она согласилась. Я начал ее лечить, и перед лечением пришел этот ее муж и попрощался с ней. Он сказал, все, пришло время нам расставаться. И она очень мучилась, кстати, она несчастнейший человек, она так страдала. Вот. И когда я поставил ей камни, она реально... начала чувствовать, что она хоронит мужа. Через 3 года после его смерти она начала испытывать вот это чувство, что она теряет близкого человека, у нее рыдания пошли. Вот. И она сказала, я не смогу дальше лечиться сегодня, я приду. Она ушла и больше никогда не вернулась. То есть это произошло потому, что она не захотела дальше это все носить, она захотела остаться рядом с ним. И такие вещи происходят только потому, что человек... который испытывает сильное счастье от личной жизни, очень сильно к этому привязывается. Потому что, естественно, человек к счастью привяжется, как к этому можно не привязаться? И потом это становится источником колоссальных страданий. Поэтому веды говорят, в этом мире нет счастья, кроме того, что мы создаем сами. Если мы способны сами кому-то служить, близким людям, это даст источник счастья, станет источником счастья. Если мы детям сможем служить, как мать должна служить ребенку? В школу его отдать? Напичкать его пищей? Она должна его сделать здоровым во что бы то ни стало? Нет. Мать должна научить ребенка учиться, научить его правильно относиться к пище и правильно относиться к своему здоровью. Мать должна ребенку дать знания. Она не должна сделать его то, все, пятое, десятое. Она должна дать ему знания, как это делать самому. Вот что должна мать. Но многие матери этого не понимают. Потому что они идут на поводу своих эмоций. Мой сын должен учиться, как все, тогда я буду счастлива. И поэтому она стонет перед ним, говорит, ну, пожалуйста, получи пятерочку хоть одну. Вот, мой сын должен быть здоровым, тогда я буду счастлив. Ну, пожалуйста, не ходи на улицу, не открывай горло. А от того, что он не ходит на улицу, не закаляется, у него здоровье еще больше портится. И, кстати, привязанность к детям рушит здоровье у детей, рушит возможность учиться, рушит возможность их определить свой жизненный путь. Допустим, недавно у меня была женщина, она пришла с сыном. И он говорит, речь пойдет о нем, моем дорогом сыночке. Сыночек такой сидит уже там 25 лет, такой маленький такой сидит, смотрит на меня. Я говорю, а что же он сам-то, сыночек, со мной не говорит, мама? Что же он сам не говорит? Сыночек, ты хочешь что-то сказать? Нет, мама, не хочу. Ну, я тогда скажу. Мой сыночек не знает, чем ему в жизни заниматься. Я говорю, а почему он не знает-то, чем ему в жизни заниматься? Вот он у меня очень хороший вообще рост, такой послушный, вообще такой хороший. Все у него хорошо, но только сейчас обнаружилось, когда он уже большой стал, что вот на мамечкиной шее ему легче сидеть, чем работать. Я говорю, а что же тогда, почему же вы его вот не выталкиваете? Ну да, я говорю, а решается эта ситуация очень просто. Давайте с сегодняшнего дня он просто пойдет и будет жить самостоятельной жизнью, ему уже 25 лет. Она такая, глаза округлились, такая смотрит на меня. Вы что, изверг что ли? Я говорю, нет, я нормально, совет вам дал. Знаете, в чем проблема? Эти два человека искалечили друг другу жизнь. Один из них, ему нравится испытывать счастье от любви матери, а другому нравится любить сына. Все. Так как это желание, ощущение счастья пересилило, желание, возможность выполнять свой долг, в результате эти два человека вошли в жуткий стресс. Один не знает, чем в жизни заниматься, потому что он боится даже жизни. Он у мамочки, он от сиськи еще не оторвался, простите меня за выражение. Он не стал личностью, он остался сыночком, понимаете? Сыночек означает тот, кто лапки сложил и смотрит на мамочку. Мамочка его кормит все время молочком своей любви. Так вот, мамочка должна отпустить ребенка, оторвать от себя и дать ему жизнь. В этом заключается ее долг, а не в том, чтобы держать его возле себя и в попу целовать. Понимаете, в этом заключается долг матери, а не в том, чтобы наслаждаться его тельцем до 25 лет. Так вот, мать это очень сильно виновата перед этим ребенком. Этот ребенок очень сильно виноват перед своей матерью. Он должен был сам вырваться из этих уз неправильной любви. Должен разорвать было эти отношения в какой-то степени и восстать против всего этого и развиться как личность. Иногда неправильная любовь душит все наши возможности развиваться и становится причиной стресса. Итак, мы сейчас говорим с вами о неправильно поставленных целях. Самая главная цель человека заключается в том, чтобы выработать в себе вкус к высшему, нетленному счастью, которое имеет духовную природу. Духовное счастье означает бескорыстное счастье. Или есть разные категории людей, которые могут разным поэтому понимать. Если человек не верит в Бога, он должен поставить целью сделать счастливыми всех окружающих людей, которые его окружают, жить для них. Если человек имеет что-то более высокую веру, допустим, он верит в землю, допустим, в нашу землю, в нашу страну. Он должен стремиться к счастью страны, счастью всей планеты. Он должен, если у него более высокая вера, он должен стремиться к счастью Вселенной и так далее. В конце концов, если он еще более высоко мыслит, он придет к тому, что этот мир создан не из хаоса, Потому что в этом мире есть две концепции жизни. Одна концепция говорит, счастья нет. Счастье нет означает, нет силы, которая дает счастье. Счастье может давать только разумное что-то. То есть счастье может давать только жизнь. Хаос счастья не дает. Вы согласны со мной? Ну, допустим, представьте, вы пришли на какой-то необитаемый остров, там все в хаосе. Там хаос один, там управляют стихии жизнью, там все рушится. Вы счастье там будете испытывать? Нет. Вы приходите на другой остров, там все гармонично, птички поют, все расцветает, все процветает, то есть там все создается, там гармония, там создается тепло, создаются фрукты растут хорошие, там создается уют. Вы счастье будете испытывать там? Да. Это распад или синтез? Это разрыв Вселенной или наоборот созидание? Мы должны понять эту идею, что человек испытывает счастье только от той идеи, которая связана с счастьем, то есть она связана с духом, а не с материей, она связана с желанием быть счастливым, она связана с существованием высшей силы, которая создает этот мир, а не связана с тем, что мир создан из большого взрыва. Сначала не было ничего, потом появилась точка, откуда появилась, непонятно, потом она взорвалась, получилась Вселенная. И она гармонично функционирует. Попробуйте гранату взорвать, чтобы потом после этого что-то гармонично функционировало. Один ученый серьезный изучал клетку обычную. Он изучал всю жизнь. И когда его спросили, как вы относитесь к теории Дарвина, он посмотрел на этого человека и говорит, вы, говорит, сумасшедшие, не понимаете, что... Вот смотрите, эта клетка... Вот возьмите город Омск, он так объяснял. Город Омск, в нем есть дороги, они работают с перебоями. Там туда-сюда ездят машины, в нем есть структуры различные, которые тоже там какие-то проблемы возникают, какие-то перебои. Но город Омск управляется кем? Разумными людьми, так? И этим он отличается, как мы считаем, от клетки, которая по своей природе неразумна. Так вот... Он говорит, если взять, сравнить Омск, город Омск и клетку, то город Омск отдыхает в миллионы раз по отношению к структуре клетки. Клетка имеет трехмерное пространство, в которой дороги движутся туда-сюда, на каждом маленьком участке. И там нет заторов. Там работает все очень гармонично. Те структуры, которые там тоже в трехмерном пространстве существуют, они в плоскости, как у нас. Они тоже наполнены жизнью. И жизнь эта осуществляется по гораздо более сложным законам, нежели мы себе даже можем представить. И он говорит, подумайте, как эта клетка могла постепенно развиться. Если вы считаете, что она может постепенно развиться сама, то тогда, значит, Боинг может возникнуть из кучи металлолома. Он так заявил. Пускай, положите металлолом, кучу металлолом, пускай Боинг из него возникнет со временем. Это полный бред. Все, что создано, что имеет такую сложнейшую структуру, было создано какой-то очень огромной интеллектуальной силой. Понимаете? И эта сила также... Она поддерживает в нас стремление к счастью и так далее. Эта сила называется сила духа. Это ничего общего с хаосом и материей не имеет. Когда человек эту концепцию понял в своей голове, он тогда понял, к чему ему можно стремиться. Есть две категории людей. Одни говорят, следующей жизни не будет. Это значит, мы все помрем и нас больше не будет. Это значит, ешь, пей, живи, веселись. Надо прожить жизнь так, чтобы было очень много наслаждения, счастья и т.д. Не надо прожить так, жизнь так, чтобы не было мучительно больно, да, за бесцельно прожитые годы. Это говорится о другом. Это говорится о следующей жизни. Потому что какой смысл думать о мучительной боли, если больше ничего не будет? Почему будет больно? Я прожил очень хорошо, с большим удовольствием свою жизнь. Наслаждался как мог, как хотел. Обманывал всех, греб под себя. И был счастлив, как мог, как хотел. Это означает, что следующей жизни нет. Значит, мы не имеем духовную природу. Значит, души нет. И Бога нет. Ничего нет, есть только хаос. Из хаоса все создано. Поэтому надо... Главный закон в этой жизни – это закон естественного отбора. Означает закон, кто сожрал, тот и победил. Это значит, что счастлив будет тот, кто ограбит. Тот, кто сожрет, тот, кто будет сильнее, выше, тот и счастлив. Все остальные будут несчастны. Точно так же действует и закон Фрейда, на котором основана сейчас современная психология. Главное – это секс в нашей жизни. Главный мотив жизни – это желание воспользоваться другим человеком. Это секс – главный мотив нашего существования. И так далее. Но на самом деле есть другие понимания вещей, что самое главное счастье человек обретает благодаря тому, что он понял, что есть духовная сила, которая имеет высшее счастье. Она описана в различных писаниях. Люди, которые стремятся к ней, входят в глубокий транс, состояние, в котором они переполнены счастьем, и они не могут, не знают, как им поделиться с окружающими людьми. Если их спросить, вы можете все свое счастье передать? Я не знаю, как все свое счастье передать. Я хотел бы это сделать. То есть они настолько сильно счастливы и хотят его передать другим, но они не всегда даже понимают, как это возможно. То есть так много счастья они обретают благодаря тому, что они правильно настроились на цель своей жизни. Веды говорят, человек должен свою жизнь посвятить деятельности, которая сведет его с самым максимально возвышенным источником счастья. И это определяется как духовная практика. В какой вы традиции духовной будете это делать, это ваше личное дело. И это так на самом деле. Все традиции, которые связаны с древними источниками знания, они имеют очень глубокую культуру и глубокие корни, и они дают возможность человеку очень глубоко развивать себя как личность. Допустим, многие из вас читали, допустим, православные книги о том, как, допустим, великомученики или люди духовного подвига, монахи, ковали свою судьбу, то есть сделали себя счастливыми. Но, допустим, если вы поедете в другую страну, то вы почитаете точно такие же книги. Допустим, в Германии вы почитаете такие же книги, которые написали католики. Допустим, в Тибете вы прочитаете такие же книги о жизни людей, которые написали тибетские монахи. А, допустим, в Китае вы прочитаете такие же книги буддийских монахов, а в Индии, допустим, вы прочитаете такие же книги индуистов и так далее. Просто поймите, что везде есть древние культуры, которые преподносят нам понимание, как стремиться к высшему. И это понимание везде чудесно, и оно везде приносит счастье. Этому нет никакой разницы, все главное, к чему человек устремлен. Если у него устремление к этой культуре, к этой, допустим, он туда идет. Если у него такой путь, как Богу, он так идет и так далее. То есть идея, самая главная идея заключается в том, чтобы выбрать, куда идти. Так вот, есть только два варианта в жизни человека. Или он выбирает это, или не выбирает. Одно из двух. Если он жизнь просто вот на самотек пускает, это значит, что его жизнь сама будет выбирать цели в результате влияния времени. Приходит время, надо учиться. А учиться не захотелось, потому что желания самосовершенствования нет. В результате ребенок мучается. Он изрыгает из себя эту учебу. Он не знает, что с ней делать. И в свободное время, чтобы отвлечься от всего этого, он садится туда, где есть хоть немножко удовольствия. Он смотрит в этот компьютер, эти там все бегают, эти там бэтмены, которые гудменами их не назовешь. Вот. И они постоянно там что-то делают, воюют, стреляют там и так далее. И дети наши таким образом прожигают свою жизнь. Только по той причине, что у них нет вкуса вот этого, стремиться к чему-то возвышенному. Когда человек чуть-чуть вырастает, в 13 лет им завладевает половое чувство. И он как сумасшедший начинает думать о противоположном поле. Не понимая, что это его и разрушит его судьбу, именно такие мысли. Что ему надо наоборот победить это сексуальное желание, не потакать ему, как сейчас говорят, и помогают этим заниматься. Что ему надо, наоборот, победить себя, и только женщина, которая побеждает себя, только такая женщина, она девушка, которая побеждает себя, только такая девушка может создать хорошую семью. Ведь основной принцип, почему девушка создает себе плохую семью, заключается в том, что она клюет не на того червячка. Я вам сейчас объясню очень простую схему. Молодые люди, которые обуздали свои чувства и могут стать хорошими мужьями, они в жизни ведут себя культурно, порядочно, не пытаясь навязаться женщине, строя ей глазки. Они девушкам молодым не видны, их очень трудно понять. Наоборот, молодые люди, которые не обуздали свои чувства и испортят жизнь, они очень привязываются, ласково пытаются обращаться, ухаживают и так далее с самого молодости. Но чем они это делают? Они это влекомы своим половым желанием. Не то, что они это делают для того, чтобы принести счастье кому-то. Они просто это делают, потому что они хотят наслаждаться женщиной. И так как девушка не контролирует свои чувства, она, у ней половое желание тоже сильно, в результате что с ней происходит? Она поддается влиянию такого человека, привязывается к нему, потом создает с ним семью и потом всю жизнь мучается. Ну или, по крайней мере, она будет сдавать этот экзамен в своей жизни. Может быть, и не всю жизнь она будет мучиться, но, по крайней мере, она должна в этой семейной жизни победить свой эгоизм, победить свое вожделение и попытаться встать выше всех этих чувств низменных и начать служить близкому человеку. Потому что это противоположные желания. Эгоизм и служение – это разные противоположные вещи. Молодой человек, который не обуздал свои чувства, он смотрит на девушку. Есть девушки с внутренней красотой, которые приносят счастье, а есть девушки с внешней красотой, которые приносят одни страдания. И внешняя красота в глаза бросается быстрее. Молодой человек, которого вожделение охватило, может быть, он из порядочной и развитой семьи, но так как он не смог победить это чувство, он привязался к девушке, которой особо не нужно ничего, ни знания, ни какое-то, ни развитие себя, и просто нужно сексом заниматься, наслаждаться. В результате он попадает под ее влияние и начинает с ней жить совместной жизнью, не имея никаких общих интересов в жизни. Просто попав под влияние ее вот этой силы, он становится несчастнейшим из людей. Но с другой стороны, если он побеждает себя, он начинает видеть, вот эта девушка такая, и понимает, с кем надо связать свою жизнь. Он видит другую красоту, более возвышенную. Потом дальше человек вырастает. Чуть-чуть побольше, у него цели меняются. Сначала у него цели были секс, он там гулял. Потом дальше у него появляются цели как-то в обществе себя поставить. И одни люди понимают, что правильно счастье в обществе достигает тот, кто меняет себя, работает над собой. Они начинают работать над собой, так ставят перед собой цели. Другие думают, надо, чтобы в обществе достичь успеха, надо найтись получше работу, надо вывернуться перед кем-то, надо то-сё, надо подтесаться кому-то, надо как-то перегнуться, прогнуться и так далее. Начинают этим путем идти. В результате опять те, кто прогибаются, они попадают под влияние плохих людей, которые их используют. Те, кто ведут правильный путем, чистым, они связывают себя с чистыми людьми и тем самым обретают счастье. Если взять всю жизнь человека, то можно заметить, одни люди ставят возвышенные цели перед собой, достигают счастья на каждом этапе жизни, а другие не могут такие цели поставить, идут на поводу у своих идей, желаний, вот этих вот таких вот низменных. Цели сами ставятся перед ними. В результате эти люди страдают, достигают только одних проблем в своей судьбе. Итак, первое правило, которое должен усвоить человек – он должен заставить себя стремиться к высшему. Как он это высшее понимает, это другой вопрос. Это этап его возможности, его развития. Но если человек заставил себя стремиться к высшему, это гарантия, что даже если трудности навалятся на него по судьбе, он все равно не войдет в состояние стресса. Потому что стресс – это не что иное, как поражение, перед которым человек встал, с которым человек сталкивается в результате своей жизни. Итак, давайте начнем с самого начала. Ребенок терпит поражение, потому что он хочет наслаждаться, а не учиться. В результате он сильно страдает, потому что жизнь его заставляет учиться. Да? И в свободное время он чем занимается? Наслаждается. Кто на компьютере, кто еще? Если компьютер не наслаждает, он пробует курить. Если курение не наслаждает, он пробует наркотики и так далее. Пробует как-то, пытается хоть как-то наслаждаться в этой жизни. Он смотрит различные фильмы, которые увлекают. То есть он пытается любой ценой наслаждаться, а ему надо чем заниматься? Учиться, чтобы стать счастливым человеком. Стресс, связанный с личной жизнью, возникает в результате того, что девушка быстро привязывается к парню. Но она должна его учиться держать рядом с собой, на расстоянии. Это очень трудно. Для этого надо возвышенные черты характера в себе надо воспитывать, прежде чем с мужчинами жизнь организовывать. Часто женщины даже знают, кто есть кто, они чувствуют, какой человек. Но все равно, так как они не могут его держать на расстоянии возле себя, мужчины, они встречаются с этим человеком, с хорошим, допустим, человеком, с хорошим. Все равно при контакте возникает что? Вожделение, желание воспользоваться девушкой. И даже хороший, порядочный человек, он начинается этот роман, и он, допустим, срывается на быстрые половые отношения с ней. В результате что наступает? Присыщение. Еще не развились отношения, но уже началась половая жизнь. Как сейчас есть такое выражение, что для того, чтобы заниматься сексом, знакомиться не обязательно, там что-то такое там как-то. Половые отношения еще и не являются поводом для знакомства. Вот. Так вот, эффект наступает такой. Ко мне пришла одна девушка и сказала: я красивая, у меня есть много парней. Ну, то есть, мне нет проблемы завести знакомство с парнем, замуж выйти не могу. Почему? Я объяснил, потому что ты не контролируешь свои чувства, ты не можешь держать парня на расстоянии столько, сколько нужно. Надо его держать до последнего, надо сражаться за свою свободу до последнего, даже будучи любя его. Как это делать? Надо хорошо к нему относиться, но к себе не приближать. Что дальше будет с ним? Он будет влюбляться все сильнее и сильнее, добиваться все сильнее, и потом он сломается. Он пойдет на колени и скажет: ну, вы знаете, что он скажет. Все стихи об этом написаны, что он скажет. Ты моя любовь, моя прекрасная. И так далее. И это значит, что он будет всю жизнь уважать эту женщину. Всю жизнь он будет о ней думать, как что это недостижимая это была женщина, и он ее смог добиться. Единственное, что ей нужно было, это контролировать свои чувства, и все. Потому что она тоже хотела за него всегда замуж выйти. Но она знала, как себя вести правильно, у нее хватило разума. А у других не хватает, они быстро к себе подпускают, он с ней понаслаждается, а дешевая вещь, она никогда не ценится, поэтому все. Любовь прекрасная закончилась. Вот и все. Простое правило. И если девушка не культивировала себе стремление к высшему, к чему-то в жизни, она не настроена была таким образом, как ей совладать с этим огромным чувством, которое возникает молодому человеку? Невозможно. В результате тяжелейший стресс. Она, даже не достигнув такого, девушка должна верить в своего мужа. Как ей поверить в своего мужа? Она должна его держать на расстоянии столько времени, пока он вот совсем уже не зайдет. Для того, чтобы она потом всю жизнь его верила. И тогда у нее будет, естественно, вера в него. Она будет думать: он меня действительно любит. Вот можете руки не поднимать. Просто в себе, внутри, скажите себе: мой муж любит меня или нет? Я знаю это или нет? Как это проверить? Скажите, вы это не проверили, многие из вас не проверили с самого начала. Как же вы теперь будете доверять своему мужу? Как вы будете в него верить? Как вы будете верной женой, если вы не проверили это, насколько муж ваш любит? Как это можно проверить? Держаться до последнего. Дыхание не помогает. Ну как не помогает? Помогает. Дальше, конечно, надо еще жизнь прожить, надо отношения правильно строить, это все понятно. Но сначала-то надо держаться. Если женщина не держалась до последнего и сломалась раньше времени, она не будет верить, чувствовать, что этот человек ее. Она всю жизнь будет сомневаться, ее это человек или нет. И она будет думать: дура, я дура. Раньше времени вышла замуж, надо было с ним походить, подумать. И вот это не дурость, это означает нехватка силы. А сила откуда берется? От того, что человек имеет другой источник счастья. Веды говорят, что прежде чем замуж выходить, надо стать самодостаточной. Самодостаточной — это значит, что надо обрести столько счастья в жизни, чтобы в наглую улыбаться даже тому, которого ты вообще недостойна. Не в наглую, а просто спокойно к нему относиться, очень уважительно, достойно, и не трястись перед ним. Такой парень красивый, все. И он вроде бы смотрит, и прям все затряслось. Ну да спокойно. Спокойно. Потому что когда самодостаточность чувствуется, человек чувствует в себе силу. Он достоин любого человека. Любого. Такая девушка достойна любого человека. Надо в себе духовную силу тренировать. Как это делается? Надо молиться каждый день Богу. Развивать связь с высшими силами. Тогда сила внутренняя, психическая крепость возникает. Можно быть достойным человеком рядом с любым человеком. Имеет значение. Теперь женщина становится матерью. Естественно, что возникает? У нее сильная привязанность к ребенку. Сильная, катастрофическая привязанность к ребенку. И эту привязанность надо противопоставить настоящую любовь. Надо научиться отвязать себя от ребенка и начать служить ему правильно. Надо строго себя с ним вести. Надо сделать его разумным, послушным, правильно, то есть относиться к нему. Не на эмоциях с ним общаться. Ну, допустим, мать привязана. Он сделал что-то не так, а она перестала чувствовать от него счастье. Он, допустим, сделал что-то плохо, а она не чувствует счастья. Что она делает? Начинает эмоционально реагировать на него. «Почему ты так себя не ведешь?» Все, рушатся разумные отношения. Эмоциональные отношения рушат разум в отношениях. В результате что возникает? Ребенок перестает становиться разумным. Он начинает вести себя хуже и хуже. Он делает все наоборот, потому что, когда мать эмоционально себя ведет, он злиться начинает. Он злиться начинает, начинается противопоставление мать-сын. Чем больше мать привязана к ребенку, к сыну, тем больше он от нее вот так отстраняется. Чем больше мать служит своему сыну, тем больше он ее любит. Понимаете? Дальше поехали. Пускай могла там что-то делать, но выше каких-то целей в жизни не было. Пускай воспитала хорошего ребенка. Но всегда, любой ребенок все равно уходит из жизни родителей. Что значит уходит? Это значит, что связь с ним становится другой, намного слабее. То есть она не такая сильная, как раньше. 13 лет наступает, 14, ребенок начинает удаляться. Что с матерью, которая с главной целью в жизни ребенка поставила, что с ней происходит? Тяжелейший стресс с ней происходит. Она не ждала этот стресс. Он сам приходит в ее жизнь. Почему он приходит в ее жизнь? Потому что она поставила не те цели перед собой. Дальше что с ней происходит? Стресс к ней приходит. Она впадает в депрессию, у нее рушатся гормональные функции. Гормональные функции являются основой для жизни женщины. Ее красота, ее здоровье, ее эмоциональное состояние, все зависит, все основано на гормональных функциях. У мужчины все это действует на нервной системе основано. Поэтому как нервную систему поддерживать в хорошем состоянии? Для этого надо делать зарядку, закаливаться там и все прочее. Как гормональные функции поддерживать в хорошем состоянии? Надо обрести эмоциональный покой. Надо эмоции. Женщины, главная задача женщины – работать над своими эмоциями и чувствами. Она должна в гармонии жить с этим миром. Ее зарядка – это правильное восприятие людей, правильное восприятие природы. Она должна учиться быть в гармонии со всем и быть внутри себя счастлива. И когда уходит цель, вот цель, мой ребенок, цель моей жизни, и она бац, ушла куда-то, к другой девочке. Во-первых, что происходит? Девочка становится врагом народа. Если бы эта девочка его не любила, было бы все классно. Но если мать действительно привязана со всей силы к своему сыну, и девочка его сильно любит, он в результате его сердца направляется к ней. В результате мать теряет своего сына. Она так думает. И что происходит? Она естественным образом наполняется к этой девочке ненавистью. Тому человеку, который должен осчастливить жизнь ребенка, она испытывает неприятные чувства. По какой причине? По той причине, что она поставила его главной целью своей жизни. «Моя цель отнята у меня», она думает. «Все, нет у меня сына, у меня его отняли». И это значит, его любимая, судьба его жизни становится врагом народа. Она становится врагом народа. Результат какой? Мать сама мать, не понимая того, она любит своего сына. Хорошо. Она рушит его семью. Вы представляете? Она рушит его семью, своего любимого чада. Только потому, что она неправильно относилась к нему. Поставила не высшие какие-то принципы целью своей жизни, а своего ребенка она поставила целью своей жизни. В результате она жить ему нормально не даст потом. Она рушит его семью. Молодые люди, надо уши заткнуть. Такие вещи не надо слушать. Никто не может разрушить вашу жизнь, если вы сами этого не захотите. Сейчас, ага, будем. Я просто вам говорю о тех целях второстепенных. А это важная цель — воспитать ребенка. Это факт, но не главное. Если человек так относится к ней, он достигает успеха. Не надо думать, что не надо воспитывать своих детей. Не надо думать, что мы не должны думать о своих детях, быть к ним привязаны. Это все естественно. Это важные цели в жизни. Важная цель в жизни выйти правильно замуж. Важная цель в жизни — выучиться. Важная цель в жизни — стать, обрести славу, богатство, успех, процветание, квартиру и т.д. Но это не является главной целью, потому что если человек ее воспринимает как главную, он рушит всю свою жизнь. И в конце концов входит в состояние глубочайшего стресса, который он вряд ли даже... Некоторые люди умирают от этого стресса, некоторые просто не могут его перенести, они просто... кончается их жизнь. То есть цель моей лекции сегодняшней была заключалась в том, чтобы вам это, донести это знание о том, что корнем всех стрессов является то, что мы не проявили в свое время свободу выбора и не поставили перед собой те цели, к которым надо стремиться. А мы просто жили, как жили все, и цели сами выбирали нас. В этом это неизбежно приводит к стрессу. Нет никаких шансов от этого стресса избавиться. Если цель сама выбрала меня, значит стресс будет обязательно. Обязательно, это неизбежность. Какие вопросы? Да? Ну а почему к свекрови-то относиться плохо? Почему такая ненависть к свекрови возникает, как вы считаете? В чем причина? Ну хорошо, вы считаете, что конфликты есть, а ненависти нет. Это вообще как, здравый смысл или нет? А, я понял, ненависть у свекрови к ней, так? Ага, понятно. Все понятно, да. Теперь поднимите руку, кто считает, что ненависть исходит от него. Смотрите, никто не поднимает руку. Только два человека. Два человека в зале. В зале 500 человек. Два человека в зале считают, что ненависть исходит от него. Все остальные считают, что ненависть исходит от кого-то другого, когда между людьми есть ненависть. Так вот, веды говорят, что ненависть не имеет источника. Она появляется только между двумя заблуждающимися людьми. Поэтому, если допустим, девушка чувствует, что свекровь испытывает к ней ненависть, это значит, что она сама испытывает ненависть к свекрови. Другого варианта нет, потому что если, допустим, девушка хорошие чувства испытывает к свекрови и правильно себя ведет по отношению к ней, то в результате этого она чувствует, что свекровь просто ее недолюбливает, но слово «ненависть» здесь неуместно. Послушайте меня внимательно, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Смотрите, вопрос поднят правильно. Смотрите, мы чувствуем, что близкие люди нас ненавидят. Но часто это бывает по той причине, что мы не знаем, как себя вести правильно. Знаете, в чем заключается? Вот, допустим, свекровь отдает сына. Ничего за так не бывает в этом мире. Что-то надо вернуть назад, что-то надо отдать за него. Чтобы вы почувствовали счастье в этих отношениях со своим мужем, вы должны что отдать его маме? Вы должны отдать его маме уважение и послушание. И так будет проявляться ваша любовь. А если вы ведете, живете по отношению к ней независимо, если вы просто решили, что это вы просто сами получили этого сына, его мама тут ни при чем, то есть вы как бы, это мой муж, ну и что ты мне там говоришь? Это мой муж. Вот, если как бы нам наплевать на нее, То есть она вырастила для нас сына, так оно и есть. Но представьте, допустим, для вас кто-то что-то вырастил, допустим, большую огромную яблоню для вас вырастили, так, да? Вот, с плодами огромными, красивыми. И, ну, по закону яблоня должна дальше принадлежать вам. То есть для вас ее вырастили, и теперь вы должны ее отдать. Формально все нормально, то есть по закону я передаю эту яблоню другому человеку. И потом этот человек говорит, ну и что, иди теперь отсюда. Передал, иди, я теперь буду жить рядом с этой яблоней. И что хочется этому человеку дальше сказать? Знаешь ты кто? После этого. Так вот, точно так же мать, она выращивает своего сына. Единственное, что требуется от его будущей жены, чтобы она это очень поняла, глубоко осознала и уважала его мать. Все эти ругань, все эти вот недовольства, все они связаны только с одним, что ей не отдана ее дань. Мать должна от жены своего сына получить дань. Понимаете, о чем я говорю? Надо, вот пожилые люди говорят «да», молодые нет, сидят, не понимают. О чем говорит, не понимает. Так вот, дань заключается как раз в том, что надо, когда человек ее отдает, то сразу у свекрови наступает облегчение. Она думает, ну ладно, ну мордяшка у нее красивая, но человек хороший. И все. И ненависть заканчивается на этом. Ну и с плохой она семьи, ну бедная, ну ведет себя нормально. И начинает любить ее потихоньку, привязываться к ней, любить ее начинает. Почему же у жены, когда рождается ее ребенок, потом, когда он вырастает, такие же отношения возникают. Она точно так же ведет себя, как та мать. А потому что она ничем от нее не отличается. Если между двумя людьми есть ненависть, значит они равны друг другу, равны. Знак равенства. Значит этот человек в этой ситуации будет вести себя точно так же. Все. Ненависти никто не бывает прав. В ненависти всегда два человека абсолютно равны. Просто они в разных условиях жизни живут. Например, если жена ненавидит своего мужа, который пьет постоянно. Господи, Боже мой. Вот так она живет. Это значит, что в следующей жизни она рождается таким человеком, алкоголиком, а ее муж рождается женой, которая говорит, Господи, Боже мой. И вы знаете, что по закону судьбы они будут жить друг с другом бесконечно долго. Очень много жизней. И когда они в юности, первая любовь моя земная, когда они увидят только друг друга первый раз, они очень сильно полюбят друг друга, и уже любя друг друга, они будут говорить, Господи, Боже мой. Чувствуя, какая жизнь уже их дальше ждет. Но они ничего не смогут сделать, потому что они не могут контролировать свои чувства, они изучают, как правильно жить. И они сходятся друг с другом, начинают друг другу нервы мотать. Теперь второй вариант. Два человека контролируют друг друга, работают над собой. Они встречаются, сильно любят друг друга и всю жизнь служат друг другу, заботятся друг о друге. В следующей жизни они привязаны друг к другу, опять рождаются вместе, но они правильно опять себя ведут. И так может много жизней подряд быть. И они все еще больше и больше счастья испытывают. Когда они видят друг друга первый раз, они думают, Господи, как я давно знаю этого человека. Наконец пришла моя судьба, и они всю жизнь счастливо живут. Какая у вас перспектива, вам больше нравится? Подумайте над этим тем. Как служить Богу? Служить Богу будем говорить позже. При знакомстве девушка выдержала период дистанцирование. Он доказал свою любовь и преданность. После 15 лет совместной жизни он изменил ей с другой. Как дальше отстроить отношения с мужем? Надо дистанцировать человека. Внимательно поймите идею. Надо дистанцировать человека от себя. Держать до последнего, пока он не сломается. И потом на всю жизнь можно расслабиться, все, проблем нет. Он теперь будет всегда верен мне и никогда не изменит. Но это же полный бред. Этот экзамен жизни ты сдала, но будут еще много других экзаменов. Понимаете, который надо тоже сдавать. Ведь он-то, ты дистанцировалась от него, он свой экзамен сдал. Но есть же вторая серия, понимаете? Вторая серия заключается в том, что жена-то тоже должна свой экзамен сдать. Понимаете? Когда молодые люди сходятся вместе, жена должна сдать экзамен. Потому что мужчина, знаете, он всесильный силы, но внутри у него ничего еще нет. Он говорит, я люблю, он там сломался, да, все правильно. Но настоящая любовь к женщине, мужчине появляется, когда она начинает ему верно, с любовью служить. Вот когда она ведет себя чисто, честно перед ним, у нее появляется очень глубокая вера в него, в нее. И эта вера заставляет его быть верным мужем. Он не может такой жене изменить. Пускай ему другая женщина больше нравится, но так как это хороший человек, я не могу его обидеть. Поэтому он другой женщине говорит, извини, у меня жена очень хороший человек, я не смогу с тобой иметь такие глубокие отношения. Потому что я уважаю свою жену. Потому что она сдала свой экзамен. Понимаете, если муж сдал экзамен, это еще не значит, что жена сдала свой экзамен. Потому что каждому приходится сдавать экзамен. Если муж изменил, значит экзамен был не сдан в свое время. Вот так и вести со своим мужем надо, сдавать экзамен даже после того, как он изменил. Еще никогда не поздно, может быть. А может быть уже и поздно. Можно ли приходить на лекцию маме с сыном 12 лет? Почему? Конечно, можно, даже нужно. Если тем более сын приходит на... Если ребенок сам хочет на лекцию, приходит и садится, значит он разумный. Потому что неразумные дети куда они хотят? Играть в эти игры всякие и так далее, на каток. Как вылечить ребенка от заикания? Сложный вопрос. Не могу вам однозначно ответить. Иногда помогает тренировка, очень сильная работа. Но все надо в комплексе делать. Не задавайте мне вопрос по здоровью, сейчас не время. Все надо в комплексе делать, надо ребенку прививать способность работать над собой, потому что это психофизическая болезнь, заикание. Следующее, что нужно делать, нужно использовать такие методики, которые дают силу не заикаться. То есть, допустим, вот лечение камнями такая методика. Можно травы свежие на тело привязывать какие-то там, или ветки деревьев. Можно использовать какие-то, допустим, молитвы, которые дают силу. Вот. И третье, что нужно делать, это нужно менять отношение к жизни человека. То есть такой метод продыхивать как бы вот эту вот проблему. Я вас сейчас научу. Допустим, если у вас есть какое-то отклонение в речи там или в чем-то еще, есть такой метод. Надо закрыть глаза и посмотреть вдаль. Посмотреть вдаль. На горизонте должно быть все ясно. На горизонте нашего ума. Мы таким образом диагностируем свой ум. Мы смотрим вдаль, и если вдали в какой-то части нашего ума, допустим, справа или слева, есть какое-то затемнение, ну, мысленно смотрим, и там как будто пропадает, там ничего нет, там не видно дали, как будто там какое-то, ну, что-то такое, что мешает. Это значит, что это часть нашей плохой судьбы, вот это затемнение. Когда человек дыханием занимается, то есть есть такая пранаяма, дыхательная гимнастика, она как бы прану, энергию посылает туда, в это место, и человек мысленно начинает этим местом дышать. Он учится дышать этим местом. Он как бы делает вдох мысленно этим местом и выдох. И параллельно он делает вдох и выдох носом. Очень-очень такой слабый, тонкий, нежный вдох. Но мысленно дышит этим местом. И постепенно это место рассеивается все больше и больше и больше. Он начинает там, и он чувствует, что света все равно нет. Надо еще сильнее продыхивать, продыхивать, дышать. И в конце концов он чувствует... Все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья. Настройтесь серьезно. Кто у кого в прошлый раз получилось вот это вот ощущение, что я желаю всем счастья, и как будто вот сила такая из тебя исходит, и ну, вера есть, что она помогает людям. Поднимите руку, кто почувствовал. Это очень мощно, хорошо. Так надо всегда делать. Кто почувствовал, что появились силы благословлять там ребенка, своего близкого человека, вот ну, таким образом. Есть такие? Очень хорошо. Замечательно. Значит, вы уже практиковали до этого как-то. Я желаю всем счастья.